Че ты спрашиваешь?
У нас сегодня второй семинар, и я предварительно рассылала текст и рассчитываю на то, что вы его почитали.
Нашим, извини, свистем, что мы начинаем. Или нет, может быть, не свистем.
Рассчитываю, что вы почитали, поэтому пересказывать, в общем, довольно грубо, и предлагаю, в общем, начать обсуждать те вопросы, которые стояли в конце текста, ну и заодно, в общем, проясняя, может быть, то, что непонятно или вызывает вопросы. Я думаю, что из текста должно было быть понятно, что мы сейчас говорим о одном из объектов, в котором работает культурная политика, это... Добрый день. Там. Это мышление или там, разумное принятие решений. И, в общем, в этом смысле, если говорить о каких-то ориентирах и целях, то культурная политика – это программа, которая направлена на то, чтобы максимально расширить сферу разумных решений в Беларуси, ну и распространить это как принцип. И текст, в общем, состоит из того, что необходимо знать и понимать про разумные решения, чтобы, в общем, что-то такое двигаться в этом направлении, чтобы что-то делать и оценивать ситуацию. Поэтому у меня следующий вопрос. Возможно ли разумное решение в Беларуси? Ну, то есть то, что, допустим, разумное решение возможно в принципе, это возможно. Возможно ли разумное решение в Беларуси?
В теории возможно.
Не, ну я спросила, в Беларуси, а не в теории.
В Беларуси возможно.
Сегодня? В теории в Беларуси.
Другие современные правды.
Ну, то есть сейчас невозможно.
Сейчас? Да возможно, наверное. А чего же?
Ну, давайте тогда разбирать. Что, ну, как бы, мы говорим вообще о программе, да? Предполагается, ну, и мы реализуем эту программу, и есть установка, что эти решения возможны, и их нужно делать. И либо к этому есть противопоказания. Да? Ну, вот, например, там, в результате анализа, там, Владимир Владимирович там говорил о том, что в России вот этот принцип, или, ну, как бы, реализовывать программу культурной политики было бы невозможно, да? Потому что, ну, там, конечно, возможно разумное решение, ставить себе такую задачу, там, неэффективно, скажем так. Если мы приходим в Беларусь и занимаемся этим, то это может быть глупо, ну, например, и не иметь шансов на успех. И тогда на эту программу можно, ну, просто там, ставить крест и говорить, ну, ерундой вы занимаетесь, потому что это нереалистично. Либо ну, как-то оценивать реалистичность этого процесса. И поэтому я уже в режиме там, вашей критики и вашего отношения к тому, что вообще изложено. Я и спрашиваю, насколько это осмысленно и реалистично ставить вопрос о разумных решениях Беларуси.
На мой взгляд, есть такая вещь, что существует сегодня, я имею в виду, вот несколько действительностей, которые описываются. Вот примеры, я уже, да, у меня очень подобно, который компенсация, например, похоже, да? То есть мир, ну, в рамках Беларуси, действительность, которая, ну, действительно, мир, который вот, живет по канонам социологам, в общем-то, и все, что его поддерживает, и он никак не воспринимает, или не собирается, не может воспринять нечто другое, то есть другие правила, либо другие условия. Те самые допущения, которые требуют разумности принятия решений. И в этом, мне кажется, проблема.
Ну вот, возможно, но меня в данном случае там, волнует мой вопрос. Как вы вообще можете отвечать на этот вопрос? Возможно ли решение было?
Ну, тут как начинается с границы. Возможно.
Да.
Очертить границы. Ну, тогда, получается, надо знать, чтобы очертить границы, возможно ли? Надувать границы невозможно. То есть знать и возможное, и невозможное. Тогда, чтобы тогда мы сможем эти границы очерчивать. Здесь же господин Маткевич будет ограничение сам. То есть какие-то предписания границы. Ну, смотрите, тут, допустим, это граница разума. Ну, чтобы там, или о границе мысли. То есть, чтобы понять границу мысли, надо знать то, что мыслимо, и то, что немыслимо. Соответственно, ладно, сейчас я запутаюсь, куда я сам пойду.
Вот хорошо. Если есть вопрос, возможно ли в Беларуси построить электростанцию? Как вы отвечаете на этот вопрос?
Смотря какую.
Вы мне расскажите механику ответа. А, то есть, если хорошую, то возможно, если нехорошую, то невозможно, да? Ну, как бока.
Ну, надо исходить из действительности того, что может, ну, строительство АЭС.
Ну,
понимаете, слово АЭС, они там можно быстренько разбить на категории, первое, там, третье, пятое, какое АЭС вы хотите построить.
Ну, то есть, вначале нужно выяснить, что такое разумное решение, да, и вообще, ну, как бы, что необходимо для того, чтобы их можно было принимать, либо нельзя принимать. Ну, а потом посмотреть на эту действительность и сказать, что, ну, черт, ничего у нас нету, например, да, для принятия разумных решений. Или наоборот. Вот этого у нас есть, а этого у нас нет. Да. Вот я поэтому и спрашиваю.
С одной стороны, это выступает некий фильтр, описан 10 правил.
Ну вот, я понимаю, что вы прочитали эти 10 правил, да, я их специально там изложила. Эти 10 правил задают то, чем мы занимаемся, да. Вот отсутствующий, к сожалению, Ярослав Бетиш никак не может разобраться, чем же мы занимаемся. И может оценить, это хорошо или плохо. Да, опять, мне кажется, это как бы хорошо, осмысленно или плохо. Вот я и предлагаю оценить пока одному критерию. Да. Я говорю, что мы занимаемся тем, что мы что распространяем или расширяем сферу принятия разумных решений в Беларуси. Вы, как люди умные и там, рациональные, должны сказать себе, это вообще нормальная задача или вообще бред полный? Вы же не можете просто так сказать, а ну и хорошо. Надо же как-то оценить.
Если разумных решений в Беларуси, первые двух вещей. Во-первых, ну, действительно, что есть разумное решение, ну, у нас есть, как я ставила в этом тексте, то есть здесь как-то есть вообще. Во-вторых, людей, которые собираются эти правила как-то применять. Эти две вещи, они достаточно для того, чтобы утверждать, что разумное решение в Беларуси возможно. Другое дело, что границы этих разумных решений, они очень разные, представления тоже могут быть очень разные. Ну, то есть вот в терминах этого текста, куда дотягиваются руки. Хорошо, очень хорошо определить для себя, куда эти руки дотягиваются.
Ну, попробую еще раз. Вот. Абстрактно, да. А теперь конкретно. Возможно? Ну, попробуйте мне дать ответ. Возможно ли решение ПС? Порассуждать на эту тему и, ну, дать некий ответ.
Да. Хорошо. Решение возможно. Я жду вашего ответного хода. Да. А в чем они возможны, разумные решения? Или мы говорим в общем о Беларуси? О какой-то сфере? Ну, мы какие-то сферы указываем, возможности разумных решений? Или указываем общее пространство Беларуси?
Рамках, программа культурной политики работает с всей Беларусью.
Рамках политики. Вопрос.
Со всей Беларусью. Программа культурной политики работает со всей Беларусью.
Угу.
И мы утверждаем, что эта задача осмысленна, ну, как бы, и нормально, выполнима. Мы ее выполняем. Расширение сферы принятия разумных решений. Но вот вы можете с этим соглашаться, либо не соглашаться. Мне бы хотелось, что если вы с этим соглашались с этим разумно и обоснованно, либо не соглашались, либо очерчивали там какие-то эти самые сферы и так далее. Ну, понимаете, вот как бы, а что мы можем обсуждать? То, ну, вот. Ну, как бы. чем смысл, состоит смысл там, не знаю, этих семинаров и освоения? От того, что вы там прочитали текст, ну вот, там какие-то люди что-то такое написали, и что? Ну, конечно, за себя, за
кого-то. Что, допустим, для меня, еще считаю, что мне, допустим, надо еще больше читать этот текст, потому что я, скажем так, индуктивно понимаю этот текст. Я пока что вижу детали, пока общая картина нет, пока она не складывается. Я потрачу еще время на то, чтобы окончательно понять в общем. То есть у меня сейчас вопрос общий ваш идет. Отвечать я могу на данный момент на какие-то частности. Поэтому, ну это я себя сейчас отвечаю. Если о разумном каком-то разговоре идет речь. О понимании того,
правильно ты понимаешь, что... текст я не прочитал, ну, в смысле, так, чтобы про него говорить.
Ну, можно прочитать текст по-разному.
Ну, я же говорю, так, чтобы о нем говорить.
В общем. Если съехать на какие-то частности, то, может быть, можно говорить. В общем, как бы я, может быть, не готов говорить. То есть, а когда мы говорим о том, что Беларусь, возможно ли политика Беларуси, но это требует, значит, общего понимания всего текста полностью.
Ясно. Кто-нибудь прочитал так текст, чтобы можно было обсуждать возможность разумных решений в Беларуси? Или готов обсуждать, имея некие собственные представления?
Ну, больше, на самом деле, читайте. Проблема возникла в том, что собственные какие-то мировоззрения такие, кстати, ну как, они не то, что не противоречат, но, по крайней мере, ну не так они в голове уложены, не в таком порядке. И потому вот так в матрицу голову сходу не ложились. Даже не как сказать, они не конфликтуют друг с другом, да, но ну, вот если говорить разумно, неразумно, да, конечно, хочется быть человеком разумным, то есть, и идти от обратного тогда, то есть, если неразумная политика, да, если неразумное принятие решения, то что, тогда апеллировать к чему-то неразумному или желать неразумных?
Ну, подождите, ведь решение принимается очень по-разному. Я бы даже сказала, что большинство решений, особенно чем, ну как бы ниже, ну, в общем, особенно в частной там жизни, они принимаются неразумно, и это нормально. Да? Они принимаются либо, ну, там, интуитивно, чувственно, либо там по какому-то там прежнему опыту. Еще один вид принятия решений, ну, как бы, это традиция или ну, некий там канон и ритуал. Да? То есть какого-то рода решения, да, в определенных ситуациях были, возможно, там разумными и рациональными. Да? Потом они оформляются в ритуал и начинают действовать, ну, как бы, в разных других ситуациях. В этом смысле мы уже не апеллируем там к анализу ситуации и так далее. Мы, ну, в общем, на стимул даем там некую реакцию, да. У нас выборы на носу, что нужно делать? Что партии должны делать? Если впереди выборы.
Принимать участие. Принимать в них участие.
Отлично. Что делать? Правильно, выдвигать кандидатов, печатать листовки, идти в народ и так далее. В общем, все тут, да, это нормально, ну, как бы, традиционно, культурно оформленная норма действия в ситуациях. Это нормально. Ну, как бы, люди так живут, и это, ну, как бы... Но, когда это становится ненормальным?
Когда это бессмысленно.
А когда это бессмысленно?
В нашей ситуации.
Ну, то есть в других рамках, да? И это, ну, один из первых постулатов, да, разумные решения, ну, как бы, остаются разумными только тогда, когда они, ну, то есть только в определенных рамках не бывает абсолютно универсально разумных и правильных решений. И в этом смысле условием разумности принятия решений в том числе есть способность работать с рамками тех, кто эти решения принимает.
То есть если там была речь об Иване Грозном, то, в общем-то, на ту действительность, или там агентах, или грозом, на тот период, вроде как, решение было разумно. В нашем понимании,
конечно, я
при, этом... при нашей действительности жизни, это решение как-то не разумно.
Вот, а что значит наша действительность или не наша действительность?
В реалии, когда там наше сознание нагружено всякими там правами человека и прочим, и прочим, и прочим, и тогда ценность каждой жизни важна.
Нет, ну, то есть,
при такой действительности те жертвы той действительности оказываются жертвами. Но в той действительности, никакой, в общем-то, жертв там не было. Как некая необходимость для достижения какой-то
цели. Ну, то есть, допустим, в рамках, достижения, ну, просто достижения некой цели, да, ну, или там управления государством, там, да, то есть, когда действительность определяется, какими-то ценностями иными, ну, например, удержание там власти, да, то в рамках удержания власти для там решения какой-то конкретной задачи, ну, я не знаю, на что он там потратил кучу народу, перебил там, ну, я не знаю, там, допустим, на строительство там чего-то, да, можно вполне угрохать, ну, там, какое-то количество рабочих, и в этих рамках, в этой действительности, рамки действительности это одно и то же. Рамки это то, что ограничивает, ну, разумность. Не может быть, это совершенно точно.
Точно, нельзя, что так точно.
А вот мне даже интересно,
при
а как
действительности
точно?
Мы допускаем, что рамки и все хорошо. Нет, я не могу так сходу принять то, что действительно рамки. Поэтому мне надо время подумать, например. Так не так. Ну, соотнести какие-то ситуации, чтобы сказать, что вот в действительности рамки, они совпадают, и, соответственно, делать вывод такой же, как у вас имеется сейчас.
Хорошо. Ну, может,
про
это можно сделать вывод.
Ну, хорошо.
Ну, в смысле, что это просто предполагание, ну, то есть предлагаемый там способ видения, понимания и работы. Поэтому он нужен тоже дедуктивно, я думаю, откуда мы выводим, и эмпирически не подтверждаем. Это либо как бы он берется, ты им пользуешься, либо, в общем, пользуешься каким-то другим. Но тогда по-другому нужно же сказать.
Ну, да, хорошо.
Хорошо. Да, есть ли в Беларуси противопоказания по этому первому пункту? Если пойдем простым путем, берем пункты и по каждому пункту спрашиваем себя, есть ли в Беларуси противопоказания, и если, допустим, нет, то что у нас есть в этом месте? Ну, насколько...
Показания, в смысле, фальсифицирующие какие-то там.
Да. Ну, например, в Беларуси невозможно удерживать рамки за решение.
Люди не имеют морка, да?
Я не знаю, но...
Нет, это не умение удерживать рамок. То есть они не способны, к этому. Разумность опять-таки разная вообще. Только может и из разумности вытекает действительно труда.
Это как?
Нет. Ну, допустим, там Петров, не знаю, какой человек. Весь Сидоров живет в Ирате.
Да.
И там женщин забивать камнями, это норма.
Да.
Его действительность такова.
Да.
Я живу в Беларуси, это варварство, считаю.
Да.
Но в отношении то есть чем определяется это вот? Возможно, традиция будет определять эти действительности.
Рамки задаются, и действительность задается априорно. Всегда априорно. Априорно это значит, она не выводится ни из чего.
Угу.
Да?
Могу.
То, что это может задаваться традицией, это все равно задается априорно. Ты рождаешься в этом, и тебе априорно как бы задает там культура, там, национальная, еще какая-то. То, что бить человека камнями, это страшно плохо. Так
почему?
Вообще никак нельзя.
Из этого можно
быть. При рамки можно и нужно менять. Более того, для того, чтобы в Беларуси были возможны разумные решения, там должны быть люди, способные не просто удерживать рамки,
просто
способные менять рамки. Например, ситуация с строительством АЭС. Да? Ведь решение о строительстве АЭС,
если у тебя есть деньги, то давай
должно быть принято, ну и хотя бы рассмотрено как разумное, в очень разных рамках, в разных предметных рамках, например, экономических. Да? И там разумные решения будут одни. Ну,
давай.
Собственно, как решение.
Так.
Здесь, культурно, психологические, вот скажем так назовем, элитические для Беларуси рамки, да? И там, возможно, разумные решения другие.
Исторические
решения. Ну, или исторические, ну, то есть некие такие морально-этические, психологические такие рамки, и, ну, как бы, и в них разумное решение будет по-другому звучать, да, ну, или некий набор разумных решений. Есть экологические рамки, там тоже будет иной набор разумных решений. И в современной ситуации для решений, ну, особенно высокого масштаба, там, не сходить в магазин за булочкой или не сходить, да, в общем-то, необходима смена рамок и вообще работа с разными решениями, формируемым в разных рамках. И отсутствие способности менять их, да, оно, в общем, предполагает, ну, то есть не дает возможности принятия разумных решений всякий раз. Вот традиционная культура и традиционное общество, да, они как бы работают с единожды заданными рамками. Ну, да. И если нету там задачи на развитие и так далее, то, в общем, вот эта традиция, она становится единственной, неснимаемой рамкой, и там речь идет не о разумных решениях, а о традиционных. Традиционных культурных решениях.
Угу. Ну, то есть, ну, там точка, как я весь упрощение, как изменение точек взгляда.
Ну, на да, изменение, это изменение действительности. В одной действительности разумно одно, в другой другой, да, система отчета. И когда мы говорим о разумных решениях, мы всегда говорим, в каких рамках это решение разумно, да? И, ну, если это сложное решение, то необходимость, ну, надо учитывать возможность иных рамок. Да? Если в Беларуси люди способны работать с разными рамками и...
Наверное, небольшой процент.
Ну, кое-что есть. Более того, если мы ставим себе задачу продвижения разумных решений, нам нужно увеличивать этот процент. Ну,
не в убыток качества. Не в убыток качества.
Нам нужно увеличивать процент людей, которые в состоянии работать с рамками, менять их и так далее. Почему не качество? Отлично. С первым разобрались.
Дураков, чтобы не привлечь.
Так если дурака научить работать с рамками, так какой же он после этого дурак?
Ну, тут же есть другое решение. Каждый может работать в своей предметной области и держать только свой комплект рамок. Экономические, историки, там, исторические, не знаю.
А решение как принимать?
А решение принимать, ну, через обсуждение и дискуссию.
Ну так вот, понимаешь, Леня, что ты не видел ситуации, когда встречается экономист с юристом, да, или с экологом, например,
ну,
да, а лучше втроем, и они могут беседовать до посинения вообще в... Ну,
каждый
в своих рамках. Но, между прочим... Ну, да, но ведь в каждом из этих предметностей, в каждой сфере деятельности, там будет своя рациональность, да, и, ну, как бы, и своя разумность. И если мы не знаем, что не существует правильной разумности, ну, единственной, да, и спорим так, чтобы, ну, как бы, выяснить, кто главнее, экономисты, экологи или там юристы, да, то, в общем, ну, шанс на... То есть разумное решение, возможно, будет принято, когда кто-нибудь из них победит. Вот. А скорее всего, пока они будут спорить, придет, кто знает свой народ, и сделает это традиционно, например. Да? Исходя из там каких-нибудь чувствований там, в разных мест. Или страха, или там любви к чему-нибудь. Вот.
Вопрос такой.
Да.
Поиск разумности единой закончился, и не будет лично проблема.
Ну, вот я-то придерживаюсь того, чего придерживались, ну, как бы, к чему ведет вся история философии и разбирательство с этим делом. Вся история философии ведет к тому, что единственности, рациональности нет. Есть много рациональностей разных, и именно поэтому самый современный способ мышления – это мышление разнопредметное. Не в одном предмете, а в разных предметах,
но
в разных системах
деятельности. Пытаться найти что-то одно или нет? Этого не будет.
Кто будет пытаться найти одно?
Ну, в общем-то, все равно какой-то поиск чего-то единого все равно всегда ведется. Или это не будет. Какой-то попытка свести.
уже давно не ведется поиск свести к чему-нибудь. Уже все это более-менее образованные люди признали плюрализм там логик, рациональности, там этических систем. И, в общем, по-моему, в общем, после Канта уже, после критики всех трех разумов вместе взятых, уже, в общем, глупо считать, что можно, ну, как бы можно свести к некой универсальности что-то.
То есть вопрос, я так понимаю, не в едином, а вопрос договориться, да?
Да, вопрос, и этот вопрос, в общем, ну, как бы остается, ну, без этого ответа, ну, такого непосредственного, да, он пока только процессуальный. То есть как можно договариваться, но не о том, ну, как бы, кто победит, когда я не буду договориться. Ладно, с этим пунктом разобрались. Следующий пункт. Что у нас там?
Наверное, я один пункт не задал. Там остается пункт о том, что решение, которое, например, больше подкреплено каким-то ресурсом, административным или каким-то, ну вот как бы и решение. Есть ровно два варианта. Первое — обсуждение до достижения, ну, какого-то взаимно приемлемого, либо вторая, ну, второй подход, когда есть более ресурсно обеспеченная точка зрения, предметность, ну, я включаю сюда, ну, например, там, административные ресурсы, там, хоть другой военный, там, еще какой-то финансовый. И тогда, собственно говоря, основания переходят в другую сферу, в ресурсообеспеченность.
Основание чего?
Основание договаривания. То есть договаривание
а
можно
мы про договаривание?
Не, договаривание можно не стремиться достигать, можно стремиться достигать.
Мы про что сейчас?
Мы про разумность. И разумность.
Возможно ли разумное решение? Поскольку никто, в Беларуси, мы обсуждаем этот вопрос, поскольку никто не готов целостно, самостоятельно выступить с ответом на эту тему, мы начали разбирать по пунктам. Да, возможность разумного решения в Беларуси в принципе является как бы ответом возможности каждого из пунктов, выполнения каждого из пунктов, фальсификации каждого из пунктов.
Но мы сейчас не фальсифицируем или первый.
Видишь, какая-то самая загадка, да? Для того, чтобы мы так отвечали, полагается какое-то полагание Беларуси. Для того, чтобы проверять, там, каждый ли пункт либо отвечает в целом на вопрос, возможно ли разумное решение в Беларуси.
Yeah.
Должно быть там положено некоторое Беларусь, из которой могут браться фальсифицирующие или там фальсифицирующие какие-то штуки, ну то есть то, что опровергает, то, что есть условия, возможности, невозможности. Вот когда Калитяне сейчас говорит, он как бы полагает некоторую Беларусь, в которой административный ресурс или какой-то, ну вообще как бы ресурс,
ресурс,
да?
Как таковой, как
есть,
аргумент.
Ну, вот он ее так полагает, да? Который ресурс как аргумент, есть единственный аргумент при вообще принятии всякого рода решений. Ну, типа того.
Если существует множество логик.
И тогда
то можно
такого полагания, как бы, Калитяне в Беларуси, получается, что уже выполнение первого пункта как бы невозможно. Потому что первый пункт предполагает самое, там, ну, наличие как бы этих самых разных действительностей, там еще чего-нибудь. Ну, по крайней мере, то, что сейчас приговаривают.
Вот, я не понимаю, как из того, что в Беларуси есть силы, у которых есть административный ресурс, опровергает возможность формулирования решений рациональных в рамках каких-то.
Сейчас это спросить. Можно, есть, ну, два пути, ну, выработки решения. Можно в логике аргументации, а можно в логике влияние на субъекта, который обладает аргументацией. И это тоже такая логика. То есть, ну, зачем договариваться?
Подожди, вот мы пока не говорим про договаривание, да? Вот про договаривание, по моим меркам, да, это последний пункт. Вообще, я вот все эти пункты делила бы на три части. Да? Первая часть касается двух просто полаганий, да, которые, ну, как бы, позволяют начинать двигаться. Да? Первое — это то, что разумное решение возможно. Да? Ну, как принципиально.
Я бы сказал, что вообще все решения разумны.
Нет.
Хорошо, большинство, очень большое количество решений.
Подожди, вот, ну хорошо, сказал бы, и что?
Просто разум, логика и
комплект. Это опровергает то, что почти все решения возможны, это тезис?
Нет.
Не опровергает. Дальше едем.
Едем.
Отлично. И второе, ну это в первом таком блоке, да, и второе, это то, что разумные решения могут влиять на будущее. Это означает, что будущее открыто, в том числе действием, которое основано на разумных решениях. Ну, это значит, что мы живем не в заранее предначертанном этом самом предписанном, да, что будущее в принципе открыто. И на это будущее влияет много всяких факторов. Ранее принятые решения, действия людей, космические силы, там, я не знаю, природная энергия и так далее. И наше будущее, оно складывается из всего этого. И часть вклада – это разумное решение. И часть вклада – это будущее.
Разумное решение сегодня.
Я не могу ответить на вопрос, какая часть. Да? Во-первых, это зависит от… Ну, то есть, я не думаю, что вообще существует…
Какую
вложили?
А? Часть, какую вложили часть?
Да, а той части, какую вложили, с той силой, какую вложили, ну и, в общем, с силами, которые действуют и так далее. Но мне эти все предположения нужны только для того, чтобы вообще заняться, ну, тем, чтобы, ну, чтобы работать с разумными решениями. Да? Ну, потому что если они невозможны, то зачем этим заниматься? Если они никак не влияют на будущее, то, в принципе, этим заниматься можно, но это, ну, как бы, ну, эквилибристика ума, да? Ну, то есть, живи себе, вырабатывай, ну, в общем, а живется, как живется. Да? И это тоже как бы вот совсем допущение такие, самые базовые, да, чтобы просто начинать заниматься. Вторая часть этих тезисов, там, по-моему, даже где-то с третьего по седьмой, связана с тем, что, собственно, мы считаем разумными решениями. Да? Ну, то есть, какие решения мы будем относить к разумным. Ну, о чем мы вообще говорим, да, и в этом смысле. Дальше уже, когда мы говорим о том, что мы что-то делаем, ну, то есть продвигаем эти разумные решения и так далее, то мы на это ориентируемся. Это выступает у нас с тем, что мы должны делать. И сюда входит то, что разумное решение всегда рамочно, ну, имеет рамки и имеет свою действительность. Поэтому мы не будем искать решений, которые вообще, в принципе, мы будем помнить о том, что должны задаваться рамки. Рамки могут задаваться ценностями, ну, то есть это будут прагматические рамки, типа там, человек это ценность, да? И такая действительность не позволяет, например, нам считать разумными одни решения или другие. Это могут быть предметные рамки. Экономика, образование, экология и так далее. Это могут быть рамки некой деятельности, да, системы деятельности. Там политические рамки, там, геополитические рамки, ну, еще какие-то, да. Ну, в общем, то есть и вообще их довольно много. Мы про них должны помнить и обозначать всякий раз, когда мы говорим про какое-то разумное решение, мы знаем пределы, в которых оно разумно и действительно. Да. Мы уже про это вроде поговорим.
Нет, действительность это какой-то промежуток времени.
Нет.
Это не будет отношение к
разуму. Действительность – это то, что вы признаете действительным, и то, что организует вашу… Это не время. В принципе, ну как бы рамками могут выступать, ну, может выступать некоторое время. Допустим, действительностью, в которой живет, ну, например, ну, вот в этом смысле временные рамки, да, у разных, ну, например, институций, они разные. Вот, например, министерства живут, у них действительность измеряется 5 годами. Да? Не, это совершенно, ну, как бы нормально, да, потому что планировать свои действия, там, например, ну, там, правительство, министерство, правительство скорее, да, они планируют в тех рамках, за которые они ответственны. И для них это действительность. Ну, да? Вот, и в этом смысле время тоже может выступать рамкой действительности, но ну, не просто там некий отрезок, да, а скорее, ну, как бы, размер того времени, в котором есть действие, по отношению к которому решение вообще смысленно может быть. Итак, второй пункт, который касается, что есть разумное решение. Разумное решение связано с определенной действительностью. Разумное решение – это те решения, по отношению к которым мы можем оценить, ну и оценить реализуемость, и для которых это реализуемость, ну, которые реалистичны и реализуемы. Да? Ну, например, формально разумным решением может быть, там, я не знаю, строительство, в прошлый раз обсуждали Нил-Васюков. Да? Ну, формально правильно выстроено там, да? Но его реализуемость, она, в общем, ну, как бы, весьма там сомнительное, и в этом случае оно-то, в общем, остается разумным, да, но оно там становится, ну, там, не лучшим решением. Да? То есть это один из критериев, в общем, которые следует применять к разумным решениям. Да?
Леон Блюм, тополит, такой был во Франции, работал над книгой где-то в 41-м году в себе в тюрьме. Это вопрос разумных решений реализуемы. Фактически 41 год, только начало войны, мировой второй. Насколько, ну, в общем-то, работа его и удавалась и тоже. Но в принципе, на какое-то промежуток времени, даже на 4-5 лет, он был фактически провален. То есть какая-то такая пустота в истории была.
Ну вот, и я думаю, что ведь это он разрабатывал решение, да? Но он реализовывал его. Да? И если мы говорим о разумном принятии решений, то если у нас с одними и теми же рамками, да, есть два решения, одно из которых реализуемо там через 335 лет, да, а другое там через 2 года. Надо реализовывать то, которое через 2 года. Но это при прочих равных условиях. Да? И в этом случае это критерии выбора решения. Да? Ну и в этом смысле для нас там критерии разумных, критерии того, к чему мы стремимся. Есть ряд формальных условий по поводу того, как должно выглядеть разумное решение. Оно должно выглядеть, состоять из двух частей. Вот я так думаю, все читали, да? Это некое описание состояния объекта, описание того, ну или того, с чем мы работаем, по поводу чего решения. Описание того, каким он должен был бы быть, ну, некий там тенденции, ну, то есть некое описание ситуации, антологическое, да, описательная вещь. И в качестве второй части, ортогонально построено, это набор действий, либо того, что будет действовать на этот дело, и приведет к желаемому решению. Ну, грубо говоря, если в предлагаемом решении, да?
Если написать то, что описывалось, или то, что описывается, ну, вот верхняя, это антологическая часть, это перпендикулярно ей находится часть действия.
Да.
Действие на что направлено?
На то, чтобы из имеющего состояния прийти к будущему состоянию.
То есть действие направлено на антологию?
Действие направлено на объект.
На объект, ага.
Антология представления объекта. Да? Ну, то есть, у нас всегда есть там, мы имеем то-то и то-то, надо сделать то-то и то-то, чтобы получить это, да? Ну, там.
Описание объекта.
Ну, описание результата, оно дается в тех же словах, что и описание объекта, да? Наличие этих двух частей позволяет и связанность между собой, да, ну то есть, чтобы не было описано одно, а действие направлено на другое, например, такое тоже бывает. Это формальные условия того, чтобы решение вообще, ну, тут как-то считалось там, достаточно оформлено.
Да. Каким изменением, понятно, что мы там кусок стали сделать автомобиль, то тут понятно, есть автомобиль. Есть это что-то более сложное.
Должно быть сложное описание объекта.
Здесь, да. Цены, не знаю, цены, не цены.
понимание, что надо что-то действовать, и чтобы это понимание.
Нет, мы сейчас говорим о принятии решения. Вот у вас есть ситуация,
это пока решение.
Когда... Смотрите, вот у вас есть ситуация, которая вас не удовлетворяет.
Да.
Да? И вам нужно принимать решение по поводу того, что нужно делать. Не просто там дать некое описание, там, или еще что-то, или порассуждать по поводу того, какие там ценности, или еще что-нибудь. Вам нужно решить, что нужно делать. Разумное решение в этом смысле касается того, что нужно делать. Вот оно будет неразумным, если будет состоять только из одной части. Или этой, например. Что бывает? Оно будет неразумным, если эта часть не будет соответствовать этой части. Написано будет про одно, ну, описание будет одно, а действия будут направлены на другое. При предложении двух разных решений, в котором есть недостатки какие-то, ну, необходимо выбрать то, в котором есть выполнены формальные условия. Что там еще у нас определяет разумность решения?
А можно вопрос?
Да.
А вот если одно из этих условий решения не выполняет, оно перестает быть разумным? Или разные степени разумности существуют?
Ну вот я бы сказала, что оно скорее, да, оно перестает быть разумным. Вот пока, ну вот если для разумности.
А формально оно уже остается разумным?
Нет, формально оно не остается разумным. Это все формальные условия.
Да.
Если в решении не прописаны границы его применения, ну или не предполагают, то он не является разумным. Ну, он красивым,
хорошим.
Да?
Тогда еще один тезис, с которого надо исходить, только разумные решения хороши.
Только разумные решения разумные.
Только разумные решения разумные, здесь не подходят. Но только разумные решения хороши. Например, есть такая книга, построенная на очень серьезном академическом исследовании про экономику, называется «От хорошего к лучшему». Там несколько исследователей из разных университетов проанализировали за 50 лет самые успешные компании в разных секторах рынка и доказали, что те компании, которые строили свою деятельность по вот этой модели, есть картинка сегодняшняя, есть картинка, к чему хотим прийти, что кажется нормальным. И тогда уже прокладываешь маршрут, стараешься делать его разумным и так далее. Вот по такой схеме ни одна из наиболее успешных компаний не двигалась. Они двигались от того, что есть, и от того, чем им интересно и приятно заниматься, не видя впереди картины будущего. Это странно, но все самые успешные компании...
Ну, я бы сказала, что движение к тому, чем, ну, исходя из того, чем приятно заниматься, это тоже определенное, разумное, приятно, интересно, но просто... От того, что они как бы они просто описывают по-другому, они онтологию пишут не про объекты деятельности, да, а про недостаточного интереса к большему интересу. И действия построены. Но вопрос о том, что разумные решения, только разумные решения хороши, он вообще важен. Да? И действительно здесь, ну, как бы, сам посыл на то, чтобы распространять разумные решения, предполагает некую позитивную оценку этих самых разумных решений. Да? Я не могу сказать, что только разумные решения хороши. Но я точно знаю, что разумные решения хороши в некоторых отношениях. Да? И в частности, они хороши вот большей частью вот, как бы, в этой, в своей формальной части. Вот здесь еще одним элементом является обоснованность разумных решений. Обоснованность предполагает, что все описания, которые есть на одной, в одной части и во второй части, представлены таким образом, что их при, ну, как бы удержании всех рамок там, и так далее, способен понять, ну, и произвести точно такие же, ну, как бы, выводы, да, любой человек. Это означает, что они могут быть проверены, критикованы, перепроверены и так далее. В этом смысле доступ к этим решениям, ну, к, скажем так, он, ну, в общем, позволяет включаться, ну, скажем, на этих, ну, на таких вот основаниях. То есть они подлежат критике. Все остальные решения, они могут быть прекрасными, да? Но я не могу почувствовать откровение, которое пришло кому-то, да? И в этом смысле я не могу никак проверить, там, правильно это или неправильно. Мы говорили про единственное верное, рассуждая о том, что верным решение становится только в определенных рамках. И удерживая эти рамки, я могу сказать, что, например, если будет, скажем, в рамках экономической эффективности, да, решая, что строить, там, Ледовый дворец или, ну, я не знаю, там, спортзал, да, и имея расчеты, произведенные по неким общедоступным правилам и законам. Да? Я эти выводы могу проверить. Если я принимаю решение о том, что строить, потому что мне там пришло откровение, да, или еще что-нибудь.
Законы физики не живут.
Да, я не могу подступиться к этому решению. И в этом смысле установка на то, что разумное решение позволяет подключаться к ним и критиковать их, это установка, которая позволяет, в общем, мне ставить себе целью разворачивания разумных решений. Ну, в смысле, развития их в Беларуси. Но с этим можно быть не согласным и хотеть чего-то другого. Но это одна из базовых установок. И еще, когда мы говорим, я еще раз хочу подчеркнуть, что вот эта характеристика разумности, да, решений, она включает в себя не каждое отдельно, да, а все вместе взятое. В этом смысле, разумное решение предполагает эти установки, эти правила, там еще парочку правил где-то было. Какие там еще правила были? Разумные решения подлежат верификации и классификации. Да? Для того, чтобы проверить, или выяснить там разумность, мы должны те заключения, которые даем, проверять на либо эмпирическом материале, либо через теоретические рассуждения и логику. Для меня там главным критерием является фальсификация. Фальсификация – это если мы можем представить себе те условия, в которых это будет несправедливо, некие наши решения несправедливы. Сама по себе фальсификация – это представление того, в каких случаях это будет несправедливо. И если мы видим, наличие этого, то наше решение фальсифицировано. Пока мы не видим, того, что может опровергнуть решение, мы его считаем верным. Презумпция невиновности. Но процедура состоит в том, чтобы заранее, принимая решение, продумать то, что может его фальсифицировать.
Грубо говоря, без наличия условий фальсификации решение может считаться разумным.
В общем, да. Оно является непроверенным и
универсальным, а мы говорим, что универсального не бывает.
Нет, оно не универсальным. Оно является нефальсифицированным. В смысле, непроверенным на фальсификацию. И все. Оно не является универсальным.
Каким оно тогда является?
Непроверенным.
Что? Оно при этом может оставаться разумным, но непроверенным.
Мы
об этом не узнаем, пока не знаем.
Не знаем границы этого решения.
В чем, наверное, затруднение, да? Я не могу сказать, что решение, по отношению к которому мы там забыли применить какой-нибудь из процедур, не является разумным, да, в принципе, с одной стороны. С другой стороны, мне очень сложно границы там выставить, например. Да, вот это уже разумное, а это еще нет, потому что тут два этих не применили. И поэтому дело не в том, чтобы оценить, да, разумность, а в том, чтобы привести решение к разумному. Грубо говоря, это не описание решения, да, а правила, по которым ты, ну, как бы, достигаешь этого решения.
Я бы, может, сказал по-другому. Разумные решения отвечают определенным критериям. Вот отсутствие одного из критериев, ну, там нескольких критериев, ну, если так с точки зрения, наверное, логики, это не является решением. Если решение не отвечает определенным критериям, оно не может считаться разумным решением.
Ну, вот.
Не отвечает или не отвечает? А проверено или не проверено. Если не выполнена проверка по одному из критериев, значит, мы можем быть менее уверены.
Да, мы можем говорить, что да, оно как бы менее разумно. Да. Я не могу сказать, когда оно становится там неразумным. Да? Ну, сколько критериев надо там не пройти, чтобы оно было неразумным. Но ну, я бы даже сказала, что вот как бы, будучи эгоистом, да, любой из критериев делает.
Эгоистом
зачем? Ну, как это? Говоря жестко, да? Любой из критериев невыполненных делает решение неразумным. Но ведь как бы наша задача состоит не в том, чтобы померить все решения и сказать, там, разумные или нет они, а в том, чтобы в своей деятельности
обрести инструмент
и эти разумные решения принимать, да? Ну и способствовать тому, чтобы они принимались. Поэтому это ориентиры, ну, или то, это правила арифметики там, да, то есть то, чем ты пользуешься, а не некое описание мира. И третья часть, крайне важная, которая там, по-моему, послужит, там, до 10-го пункта, связана уже не с формальными правилами этих самых решений, да, а с тем, как эти решения существуют в актуальной ситуации. Эти, ну, как бы, характеристики разумного решения состоят в том, что разумных решений в одной и той же ситуации может быть несколько. И вот это вот, ну, это как бы вроде бы исходит из этих разных действительностей, да, но имея в виду. Вот, ну, если раньше мы это просто полагали, да, то здесь это создает для нас, ну, как это, обстоятельства действий, да. Ну, мало того, что разумных решений нет, это есть еще и неразумные решения, да, по одному и тому же вопросу, с которыми мы с неизбежностью сталкиваемся. И должны, ну, как бы, уметь каким-то образом с этим работать. Я уже говорила про разные предметные, ну, там, из разных предметных областей решения, но могут быть решения, связанные с разными целями и ценностями. Да? И вот это, ну, как бы, место разумных решений в общем, ну, как бы, в общем объеме. Да? Оно, в общем, создает все обстоятельства, ну, скажем так, принятия разумных решений.
Понятно. То есть вот что в этих решениях у нас встреча, там цитируется возможность существования нескольких разумных решений по одному и тому же вопросу, и даже возможность их противоположности.
Да.
Пока это все остается в границах разумных решений, ну там дальше задается, ну, в том числе как бы некоторые. Дальше не задаются. Во всяком случае, если представляют, там, каким образом с этим можно разбираться, и каким образом тогда выбирается одно из решений, например, да? И вот эти критерии, которые для этих вылагают формально, часть из них, ведь она, ну, в принципе, все, да, в том числе работают и на задачу выбора одного из решений, принятия одного из решений. Когда есть как бы несколько. И реализуемость, и обоснованность, и специфицируемость. Это критерии, которые мы пользуемся для того, чтобы из нескольких возможных разумных решений по одному и тому же вопросу выбрать одно какое-то. А когда речь идет о там, существовании еще всяких разных других неразумных решений, то в каком, ну, какое они к этому отношение имеют и как с ними тогда работать?
Ну вот давай сначала с разумными решениями, которые разные и которые противоположны. Хорошо, если мы можем выбрать разумное решение, да? Но иногда мы не можем его выбрать, ну, допустим, когда оно производится в разных рамках, да? Ну, в разных действительностях. При этом мы...
несколько разумных решений, но каждый в своих рамках, в своей действительности.
Да. На одну и ту же ситуацию.
Угу.
Да? И в этом смысле выбрать мы не можем. И единственное...
Но мы же сами находимся в своих рамках, в своей действительности.
Да.
Или, ну, то есть ситуация все равно, я здесь и сейчас, и она моя, ну, только в определенных рамках, в определенной действительности. Соответственно, мы уже не выбираем. Нам нужно просто как-то соотнести свое решение с другими действительностями.
Подожди, Лен, вот смотри, если ты никогда не вылазишь за пределы своих рамок и, значит, не осознаешь их вообще, то ничего соотносить ты не будешь. Ты будешь там продавливать некие свои внутренние интересы. Да? Если ты в состоянии увидишь, что ты работаешь в одних рамках и в других рамках, ну, есть другие решения, то ты можешь вообще, ну, как бы выйти и поискать возможности взаимодействия. И в этом смысле у тебя есть...
Сучка, ну, а вот когда я выхожу за свои рамки, я в таких рамках остаюсь, я же вообще безрамочно не могу существовать.
Нет, не можешь. Ты можешь находиться в разных рамках. Например, в рамках диалога. Да? Или, или, допустим, в некие общие рамки для, ну, если они возможны. Самые верхние, да, которые принимают все, если вообще такое возможно. Там вот описываются ситуации, когда такое может быть невозможно. Да? И тогда только, ну, как бы тот, кто осознает там разумность своих решений, способен работать с неразумными решениями. Потому что у тебя есть рамки, у тебя есть возможность там изменения чего-то и так далее. Но мне здесь важно вот что. Мне здесь важно, что признавая возможность наличия разных разумных решений по одному и тому же вопросу, и даже противоположность разных разумных решений по одному и тому же вопросу, необходимо, ну, иметь способ их согласования. И, то есть, по большому счету, речь идет о том, что возможность реализации в Беларуси или еще где-то, да, разумных решений состоит в том числе в возможности организации, диалога, да, согласования и так далее. Если этой возможности нет, то фактически ну, как бы статус разумных решений исчезает.
Нет, почему?
Да.
Диалог исчезает к тому, у кого есть ресурс на продавливание.
Вот смотри.
Если не А, то Б. И, соответственно,
вот
решение-то какое-то все равно будет.
Какое-то будет. Вот
и
еще раз.
Еще раз. В рамках своей действительности будет разумно.
Еще раз. Разумное решение предполагает три части.
Угу.
Все три. В том числе предположение о том, что существует противоположное разумное решение.
Угу.
Когда ты говоришь, что... если нет условий для диалога, то это значит, что в тех решениях, ну, как бы в тех решениях, которые там предлагаются, нет этого третьего предположения.
А при чем есть общий диалог?
Ну, как это говорит? Общее решение.
А при чем здесь договаривание? Мы говорим про решение.
Да.
Я могу принимать решение без диалога.
Просто третья,
можешь.
Третья штука с диалогом, она появляется, если у нас на ценностях лежит ценность наличия вот этого, ну, с кем ты договариваешься. Если этот не имеет ценности никакой, то и договариваться с ним нет, ну, нет смысла. Мы же не договариваемся с тараканами. Если мы возвращаемся к Ивану Грозному и Генриху, смерть нескольких тысяч человек — это не проблема, потому что, ну, там,
Я говорю, что решение Ивана Грозного неразумное, несмотря на то, что вполне возможно, оно может быть описано по формальным критериям. Но решение Ивана Грозного не предполагает, что могут существовать противоположные решения того же вопроса. И я говорю, что оно неразумно.
А какое оно тогда? Ну, если он
достигнет... Ну, неразумно.
Ну, хорошо, ладно, Иван Грозный, у нас загружена коннотациями голова, там...
кучу фильмов смотрел.
Да
с
нет,
Генрихом.
Подожди, я...
Но с Генрихом же. Он же построил государство, которое он хотел.
Построил. Я разве сказала, что неразумное решение не позволяет что-нибудь построить?
Слушайте, про решение
не разумное, а теоретически одно разумное, невозможно. Одно разумное из трех разумных, но к этому к общему, к общей разумности так и не пришли.
Разумные решения, то есть эффективными могут быть не только разумные решения.
Конечно.
То есть решения, основанные на идеологии, религии и психозе, могут быть эффективными.
Могут быть.
Поскольку дают эффект. У Макса Вебера есть, блин, уже 300 лет почти, типы решений. Телерациональные, которые применимы для экономики и макроэкономики, эмоционально там какие-то, и традиционные. И те, и другие, и третьи разумны, только в своей плоскости. В плоскости эмоций, в плоскости традиций, в плоскости...
И что?
Рациональности. Мы, по-моему, ну, нормальная схема. Можно все решения в них уложить. Если я сейчас правильно понимаю, Леонид пытается сказать, что все решения в своей плоскости рациональны. И, соответственно, эффективны и так далее. А ты почему-то с ним споришь и говоришь, что решение...
Я
можно...
не
спорю.
Она не спорит. Я рассказываю
нерационально.
С чем мы сейчас разбираемся?
Сразу мы.
Нет, мы разбираемся с постулатами и допущениями, которые есть в культурной политике для того, чтобы решать задачи распространения разумных решений в Беларуси. В рамках этих постулатов культурной политики сформулированы требования к разумным решениям. Одно, вернее, три главных требования к разумным решениям, на которые мы опираемся, чтобы реализовывать все свои действия, являются там два или там три последних требования, в которых разумными решениями считаются только те, которые предполагают наличие противоположных решений, наличие нескольких разных одинаково правильных, весомых, обоснованных и так далее решений. И это...
Тезис и антитезис.
Тезис и антитезис, да.
Разумные решения только те, у которых есть антитезис.
Нет. Разумные решения – это все решения, которые выполнены по формальным правилам, которые состоят из двух частей, обоснованные, верифицированные, классифицированные и так далее. И те, которые предполагают, да, и это относится уже не к телу решения, не к тексту, да, и даже не к процедурам его построения. Они относятся к субъекту, который эти решения принимает. Да? Вот разумными решениями принимающими являются те, где субъект этот принимающий предполагает, что существуют иные разумные решения. И это исходит, это не просто это. Да, это требование к субъекту.
Разумные решения могут быть приняты только субъектом, который может поставить под сомнение другими словами. Хорошо, поставить под сомнение.
Который понимает, что точно так же построенными, правильными и обоснованными могут быть противоположные решения. И это не, это даже не сыновная установка.
Слишком серьезное требование к разумным
решениям.
Да, это то, что компьютер не может принимать разумных решений.
Конечно, нет.
Потому что он не может...
Компьютер не может принимать разумных решений по отношению к социальным ситуациям. Конечно, не может. Он принимает шахматы решения.
Шахматы
можно сыграть. Там эффективные ходы через раз.
Я не говорила про эффективность, ничего.
Нет, я все понял. Я понял, чего меня колбасило. Я имел в виду, мы говорим о разумных решениях в культурно-политическом смысле. В рамках культурной политики.
Да,
потому что вообще разумные решения, они могут быть и не культурно-политические.
Юня, вот что значит вообще культура, вообще разумные решения? Вот тут они где?
Решения пошибка. Они не культурно-политические, но они разумные по-своему. Все негры подбежат там, ссылки в Бантустан. И работать вела нормально, существует 50 лет.
Решения фашистов обоснованы. Да, в своих рамках рациональны, используют определенную логику, технологично и так далее. Но если я на них должна посмотреть откуда-то, я не могу из ниоткуда посмотреть. Если я смотрю на них в рамках культурной политики, я говорю, что они неразумны. Потому что они не предполагают второй стороны. И это исходит не просто потому, что мне нравится вторая сторона.
Такое уточнение, что они ее не предполагают.
Это допущение. Нет. Подожди. Они, наверное, могут предполагать, что есть какие-то иные решения. Да? Но правильным и единственно правильным считает свое.
Ну, естественно, каждый человек.
И у них это логическое.
Вот, понимаешь? Вот я не считаю единственно правильным свои решения. Это не значит, что я буду от них отказываться. Но я точно знаю, что...
Почему? Точно ты навязываешь правильным... это другим людям, которые, будь то апротеисты в ЮАР или кто-то другой, знаете, что, они не пред... что они считают свое решение единственным правильным. Им надо было как-то действовать. Они выбрали эту стратегию. Исследовали.
Ну,
может быть,
же...
они сомневались
меня...
в ее правильности.
Послушай, ну, у меня же есть эмпирические данные о том, факты, о том, как они обращались с теми, кто высказывал иные решения.
Но они выбрали такую модель поведения. Ну что, это не значит, что они не считали это возможным.
Говорит, что в рамках.
Если я решил сначала развивать правый шнурок, а потом левый, это не значит, что я не допускаю обратно. Я все равно так делаю.
Подожди, если ты, когда начинаешь развивать правый шнурок, встречаешься с тем, что левый подползает, и вот ты, наверное, отдергиваешь руки, начинаешь разбираться с руками. Нет?
Первый раз, может быть, да.
Первый раз, может быть, да. Так вот, с этими последними предположениями. Да.
То есть, принятие последнего решения имеет значение субъект же. Как понимает субъект, то это некая самокритика. Чтобы принять чужое решение, надо чаще критиковать само себя.
Ну вот, самокритика это вообще...
Ну то есть подвергать сомнению свое же тоже решение надо чаще, чтобы принять другое решение. Принять, то есть принять внимание.
Самокритика происходит и до этого. Для того, чтобы, да, фальсификация, модификация...
Тогда это уже идет как автоматом происходит, если же мог подвергнуть сомнению свою идею.
Да нет, вот понимаете, я знаю, да, ну, как бы, некое решение ситуации. Ну вот, например, я знаю, что сейчас нужно сделать в стране, чтобы
было
счастье. Было счастье. Ну или хотя бы там какой-то шаг сделать, чтобы он двигался в счастье. Я свое решение... знаю рамки этого решения, там, да, оцениваю реализуемость этого решения, могу прописать и обосновать, ну, как бы, его ход, да, и так далее. Но при этом я точно знаю, что есть...
И раскритиковать.
И раскритиковать. Могу раскритиковать, это только уточнить рамки, да, поправить средства и так далее. То есть критика, она позволяет мне улучшить свое решение, да.
Уточнить,
сделать его там более рациональным, логичным, там обоснованным, да, реалистичным и так далее. Но в этой же ситуации существует другой субъект, у которого я могу предположить, да, есть точно так же в его рамках, с его целями и ценностями, точно так же обоснованно, прописанное. Ну, и я предполагаю, с критикой проведенное решение, да? Вот мы с ним оказываемся, ну, как это, на одном пространстве, и нам нужно решить, что мы будем делать. И реализуется только одно решение. Ну, пространство у нас общее, решение может быть только одно. Это не значит, что мое неправильное, да? Ну, это просто моя способность критиковать себя, как бы,
от чего, знаю, от чего будет происходить момент того, чтобы воспринимать чужое мнение?
Вот что значит воспринимать?
Воспринимать и принимать. То есть мне дают...
Вот подождите, вот как я могу принять, например, чужое мнение?
Уважение, из глубокого уважения.
Нет, ну что значит принять? Это значит, я должна принять то решение.
Да.
Но иногда люди...
Ну вот смотрите, для того, чтобы мне начинать вообще разбираться, какое решение будет принято, да, мне нужно сначала признать, что такое может быть, и что там вполне возможно соблюдены все эти условия. Да? Если я могу восстановить рамки того решения и, ну, как бы сказать, что, например, это иные предметные рамки, и, ну, могу там как бы влезть в них, да, проверить, там, допустим, найти ошибки или решить, что, ну, как бы там все сделано правильно, то в определенных случаях мы можем начинать искать возможность, ну, как бы, искать более общие рамки, да, и возможность выстраивания некого общего решения. Ну, например, с этим, я сейчас навру, конечно, но экономическое решение, да, ну, из экономического подхода или действительности, мы имеем одно решение. Да? Ну, или какое-то спектр решений, каждый из которых там, ну, на какие-то затраты, ну, то есть обосновывать некие там затраты или, ну, временные ресурсы, да, на ее реализацию. Есть некоторые спектр решений, одни из которых лучше, другие хуже. И другая там действительность, там, экологическая, например, да, ну или еще там какая-то политическая, да, там дружба с Россией, Европой или еще чем-то. И там тоже точно такие же обоснованные решения есть. Да? Если мы придерживаемся, ищем разумное решение, да, то мы должны либо выбрать, ну, как бы, попытаться совместить, да, ну, совместить одно и другое, например, выбрать наиболее затратное экономическое, ну, менее эффективное экономическое, да, но более, ну, соответствующее там экологическое, ну, если есть такая возможность, да. То есть мы начинаем искать компромисс, но это если только мы настроены на то, что, что как бы есть иной, да, который тоже, в общем, так же обоснован, его претензии столь же обоснованы, да.
Ну, в общем, то есть я так понимаю, что из моего вопроса там, принять 5 решений, ну, это чисто такой, не знаю, психологический фактор, скорее всего, вернется к первому пункту, когда там мы утверждаем, мы ищем плюрализм, мы чужие и мы ищем множество решений. И до тех пор, пока мы это не понимаем, соответственно, мы не доходим к третьему пункту.
Да, и тогда у нас как бы решения обоснованные, там, рациональные, обоснованные, но, ну, как бы, я их не могу считать разумными. Просто потому, что мои, ну, скажем, основания философские, да, признания там разные, там имеют границы, ну, вот эти самые действительности, да. И не могу я признать, как бы не признавать возможности там иного. И поэтому я говорю, что только решения, в которых признается возможность иного решения, ну, как бы, иной действительности, иного решения, только они разумны. И тогда это самый вопрос, возможно ли в Беларуси разумные решения?
Сохранение разумности собственного решения при этом не Беларусь.
А что значит? А каковы сомнения в разумности собственного решения?
Если мы предполагаем, что разумных решений хотя бы логично, тогда все.
Ну, то есть, да, мы ведь знаем, что их может быть несколько.
Да, да, да.
Да? У нас могут быть сомнения вот здесь вот. Ну, то есть, и мы обязаны здесь достигать совершенства. Ну, да, то есть достигать обоснованности, фальсифицируемости и так далее. Да? Но мы не можем считать, что мы это, знаем истину, которая распространяется на всех. Тогда для того, чтобы в стране были возможны разумные решения, нужно распространять институт критики, ну, грубо говоря, да. Это,
мне кажется, для начала еще нужно позиционирование, чтобы было, да? Потому что если в рамках, как бы в разных рамках свое, как бы решение и задача, как бы, ну, компромисс, да, найти, то должны быть эти рамки, они должны быть артикулированы определенными субъектами. Чтобы было что критиковать.
То есть, правильно я понимаю, что ты говоришь, что для того, чтобы в стране были возможны разумные решения, хоть один субъект должен иметь установку на принятие разумных решений.
Ну да, как минимум.
У нас в Беларуси есть такой субъект?
Государство.
Государство заявляет.
Мнение неразумного.
Это по нашей
парадигме, оно получается неразумно.
Оно неразумно не может быть разумным.
Данное может быть, да, со своей точки зрения.
Слушай, мы рассуждаем в рамках.
Вопрос звучал так. Есть ли какой-то субъект, который заявляет, что у него есть рамки на принятие разумных решений? Я отвечаю.
Нет, я такого не спрашиваю.
Ирина спросила именно это. Ответ, нет. Да, как минимум один такой субъект есть.
И где он это заявляет?
В виде государства.
Нет, где он это заявляет?
Институт государства всегда это заявляет по тому времени.
Да.
Нет,
и в течение месяца все, кто думает иначе, понимаешь, мочат.
Я что, спорю с этим? Я говорю, что заявляет.
Мы просто...
Заявлять он заявляет, но это же... Обоснование. Я скажу, что я Наполеон, вы с ним не поедете. А на самом-то.
Ну да я же.
Вот смотри. мне достаточно того, да, в ответе на этот вопрос, что я знаю, что такой субъект есть, хотя бы один, да. Дальше я могу выяснять действительность, ну, такого рода заявлений в столкновениях. Ну, пока мои эмпирические данные показывают, что таковых субъектов немного. Но ты прав, ну, я думаю, что государство, по крайней мере, заявляет о том, что оно готово принимать разумные решения и строится на, ну, как бы, на таких принципах, вроде бы. Тогда нужно, если это так, да, то тогда нужно проводить процедуру принятия решений к изложенной схеме. Да?
Причем государство заявляет не только, что оно готово. Государство является инфраструктурой в виде органов, принимающих решения, разумные и, главное, путем диалога, например, парламент. Я говорю про инфраструктуру, а не про ее эффективность, там, справедливость,
ну,
судебная система и прочее, там, аналитические центры, экспертные и прочее.
Отлично. Но если государство является одним субъектом, который таким образом заявляет, да, то может ли он принимать разумные решения, не вступая в контакт?
Исходя из того, что здесь нарисовано, не может. Но я, так как не очень с этим согласен, допускаю, что разумный может. А приемлемый для меня, возможно, нет.
Хорошо, давай тогда вернемся к этой самой. Я, в общем, сейчас...
Я очень чувствую между разумными.
То есть, не выходит ли это понятие государства, платоновское государство, когда, в общем-то, один знает то, что всем остальным надо?
Ну, вот. Платон как раз...
Я имею в виду к таким вот вопрос, когда государство, оно все знает, оно все решает, не обращаясь к кому бы то ни было.
Не, Ярослав как раз говорит, что государство это все имеет для того, чтобы обращаться к тому... И, в общем, действительно, в институции современного демократического государства, они построены так, чтобы, ну, как бы реализовывать как раз разумное решение. Ну, а поскольку институции у нас все, в общем, на месте, ну, по крайней мере, имена этих институций, то формально можно было бы предполагать, что такой субъект есть. Да? Платон в этом смысле это выполняет первое условие и, соответственно, ну, действительности там, да, в качестве разумных решений. Вот. Но я сейчас обсуждаю не просто, ну, как бы, что есть государство, я обсуждаю культурную политику. Да? И если у меня стоит задача распространение в Беларуси сферы, в которых принимается разумное решение, то что нужно делать сейчас?
Нет.
Ну подожди, есть... Нет, у нас есть один субъект предполагаемый, и даже институции есть, в которых предполагается
принятие
разумных решений.
Академия наук, духовная.
Да.
Ну, естественно.
Но без второго субъекта, да? Мы не можем проверить вообще на разумность эти решения, правда?
Но вторым субъектом не обязательно должен быть субъект, территориально принадлежащий Беларуси. Вторым субъектом может быть ЕС.
Подожди,
или любой другой.
Интересно. Я говорю сейчас про решение относительно Беларуси.
Я тоже говорю про решение.
Если ЕС претендует на то, чтобы принимать решение по отношению к Беларуси.
Я сейчас говорю про другое. Если мы рассматриваем государство, белорусское государство, аппарат, вертикаль, другое, как субъект, принимающий решения, неважно какие, значит, другим по отношению к нему может быть равнозначен субъект, а это другие государства и международные организации.
Подожди. Мы говорим, что эти все условия осмысленные, да? Когда у нас есть общее пространство, по отношению к которому принимается решение, да? Про которое принимается решение, да? И как минимум два субъекта, да? Имеющих свои решения. Я нахожусь в Беларуси. У меня стоит задача, чтобы в Беларуси принимались разумные решения. Да? Более того, у меня есть, ну, некие там границы моих ценностей. Беларусь суверенное государство, Беларусь нация, достойная, неважно. И это значит, что принятие решений в своей стране, преимущество принять решение в своей стране имеет граждане. Поэтому ЕС я рассматриваю как фактор, которые могут принимать во внимание там, те или другие, принимать решения по поводу того, как будет у меня устроена система образования, построена или не построена атомная станция и так далее. Принимает не ЕС.
Я не говорю, что ЕС принимает решение.
Отлично. Ты мне говоришь, что есть государство.
Если я рассматриваю государство как субъект.
Да.
Коммуникативный субъект или субъект диалога, то значит ему нужен некто, кто сможет в этом диалоге.
Кто имеет претензии на другое решение этой же проблемы.
А претензии, несмотря на то, что ты считаешь про суверенитет и так далее, имеет много других субъектов. И не все из них территориально принимают.
Это я понимаю. Пусть они имеют там все что угодно. Я могу иметь претензии на то, чтобы принимать решение за Америку. Но американские граждане вряд ли будут сильно интересоваться моим решением. Правда? Отлично. Я говорю сейчас про себя, как про субъекты культурной политики. И я сейчас объясняю то, чем мы занимаемся. Я говорю, что для того, чтобы я посчитала, что в стране принимаются разумные решения этому одному субъекту, если он един, целостен и так далее, да, надо, ну, скоро он способен предлагать некое решение, должен быть противопоставлен как минимум еще один субъект с другим решением. И только если они между собой договорятся, я буду считать, что здесь принимается разумное решение.
Я, можно я переформулирую? Не как минимум еще один, а как? Не еще как минимум один, как минимум, еще как минимум один. А в условиях Беларуси это еще как минимум, я думаю, 3.5.
Подожди, вот ты сейчас откуда берешь 3.5?
А, из эмпирической действительности.
Как кто ты берешь? Какая у тебя эмпирическая действительность? Кто ты такой со своей эмпирической действительностью?
Я гражданин Беларуси, работающий в этом поле.
Вот здесь.
Вот здесь.
И чё?
Ничего.
Нет, а хорошо, какая эмпирическая действительность у гражданина Беларуси?
Описываю. Эмпирическая действительность у гражданина Беларуси говорит о том, что вне зависимости от того, интересует белорусских граждан или не интересует мнение Евросоюза, России, инопланетян и так далее по поводу территории Беларуси, это мнение существует. Мало того, что оно существует, так эти субъекты, ну, за инопланетян не ручаясь, еще и предпринимают действия по поводу того, какая действительность будет.
Конечно, еще у нас солнышко светит, ураганы.
Да, и я еще говорю про решение. Солнышко, я не уверен, принимает.
Понимаешь, вот для меня Евросоюз может рассматриваться в некоторых ситуациях как солнышко. Я же не руковожу им.
Потому что у Евросоюза есть, во-первых, позиция, во-вторых, она рефлексивна.
И что?
И значит, это не солнышко. Значит, во-первых, на
этой позиции... Откуда ты знаешь, как там солнышко устроено?
На территории не становится больше. Не только Беларусь, но еще и ЕС, которая она...
Я про это говорю, территории больше. Я не рассматриваю Беларусь как какую-то замкнутую систему, которая ограничивается своим суверенитетом. Для меня Беларусь — это слишком много разных плоскостей, чтобы сказать, что это замкнутая система. И в этих всех плоскостях есть много разных интересов.
Если мы говорим про систему,
можно иметь. Есть много плоскостей, есть разные интересы. Вообще у гражданина Беларуси может быть много всяких знаний по поводу этого самого. А делать он что должен? Вот я реализую программу преобразования Беларуси. Ту программу, которая у меня есть. Да? Она может там нравиться, не нравится, мы собрались ее обсуждать. Да? Я рассказываю, что исходя из тех постулатов, которые я имею по поводу принятия разумных решений, а это является целью, одной из целей ориентиров программы, мне нужно противопоставить одному субъекту, который предлагает некие решения, другого субъекта, который предлагает некие решения. Более того, этот субъект, ну, я ему не могу противопоставить только, ну, как бы в виде себя. Да? Я не могу построить субъекта, принести и противопоставить, правда? Как минимум одного.
Я захожу вперед и говорю, что есть больше.
Куда ты вперед? Ты уже противопоставил?
В разговоре, да, я уже противопоставил. Я
подожди, деятельность.
Нужно...
Вот подожди, мне сейчас, да, не нужно. Я говорю сейчас про программу. Я говорю сейчас про выводы, которые у меня вытекают из моих постулатов. Выводы деятельностные. Не эти, научные и так далее. Деятельностные?
Да.
Ну тогда давай сделаем первый шаг. Какой первый шаг должен быть?
Определим, какие есть еще субъекты, кроме белорусского.
И как они определяются?
определяется следующим образом. Надо проанализировать, кто влияет на то, что здесь происходит. То, что строит АЭС, понятно, кто влияет. То, что там... ну, как понятно, Путин...
Проанализировали, влияет охренительное количество факторов.
Проанализировали, влияет.
Дальше.
Факторы, ладно, субъектов. Я сейчас
я всех факторами эти... стихийные бедствия, ЕС, отдельные...
Мне из этих факторов надо вычленить субъекты, потому что я не хочу иметь дело в данный момент разговора, иметь дело с какими-то факторами, на которые я повлиять не могу. Например, какие-то климатические. Я на это могу повлиять слишком удаленно.
Как на Россию повлиять.
Я думаю, что на Россию повлиять быстрее можно, чем на изменение климата.
Как сказать?
Мне так кажется.
Подожди, вот понимаешь, это можно рассуждать там, да, как можно повлиять на климат, на еще что-нибудь. Вот мне не нужно разбирать, кто еще есть. Вернее, мне это нужно будет, да, но только после того, как я обозначу хотя бы одного. И обозначить хотя бы одного я могу только себя.
Себя, я же сказал. Себя и еще кого-то.
Еще кого-то одного, кого?
Почему одного? Еще тех, кто... Еще игроков. То есть я определяю себя. Я определяю еще игроков, которые...
Определил, дальше что?
Ну все, и только после того, как я определил, какие у кого возможности и интересы, можно разрабатывать какую-то программу.
Какую программу? Подожди.
Ты говоришь, я реализую программу. У тебя есть программа.
Да, у меня есть программа.
Нет, я еще не определил.
Я тебе рассказываю про свою.
Да, я слушаю.
Я тебе рассказываю. Я говорю, что шагом первым является в моей программе, исходя из того, что государство должно принимать разумное решение, противопоставление. Противопоставление не в смысле автоматов, а в смысле выставления иного решения по насущным проблемам в Беларуси. Выставление иного решения, да? Хотя бы одного. Более того, я, исходя из своего опыта исторического анализа, говорю, что надо начинать с одного, да? Ну, то есть с двух, ну, как бы, двух субъектов, да? Потому что начинать договариваться и решать, какое из решений будет реализовано здесь, да? Нужно начинать с двух, с минимального количества, так просто проще. Ну, если учесть, что в Беларуси болтается большое количество несогласных, но, в общем, никто из них толком не выставил, я говорю, не придумал вот эту вот часть, да, а не выставил в качестве переговоров, в качестве того, кого нельзя не заметить, нельзя и проигнорировать, с кем нужно договариваться по поводу принятие решения, да, не выставлено второго субъекта, нету его. Нужно его собрать. Одного. К этому меня приводят постулаты и допущения о разумном принятии решения, о разумных решениях.
А это не будет опасно ошибочного, то есть формирование такого
А в чем опасность ошибочная?
В том, что мы искусственно формируем. Ну вот я говорю про ту ситуацию, когда оно не формируется второе вот позиционное мнение, но альтернативное.
Ну, вот, хорошо, а формируется это естественный процесс? Ну, хотя бы просто грамматично или лингвистически это уже не естественно формируется, это когда что-то
деятельность специально организованная.
Да, специально организованная.
Да, получается форма. Ну, ракушка улитки формируется, естественно,
ну, она растет скорее, чем формируется. Ну, ладно, хорошо. Давай это самое.
Хорошо, природа просто.
Если самое Ваня как придание формы говорит, то, конечно, как бы искусственно. Потому что...
Вот понимаете, ведь... ну как это, позиция, да, ну, или вот это вот все, ну то есть то, что обеспечивает эту позицию, оно не может сложиться. Ну то есть это предмет некоторой работы, выставление рамок, работы по поводу, ну там, содержательной работы, критической работы, как это, политической, ну, в смысле, ну, деятельности, материальной деятельности, чтобы обеспечить, ну, чтобы тебя слышали, видели и так далее. Это, в принципе, не может быть естественным, да? Другое дело, что мы можем оценить, ну, я думаю, подоплека вопроса в этом, да, что для того, чтобы выставить, ну, появился там этот второй субъект, много ли у нас дано, да? Вот, вот про это. И в этом смысле тогда появление этого субъекта, оно, ну, либо откладывается, да, ну, то есть оно имеет некое время и требует некоторых затрат, да. Это время может быть очень долгим и там отдаленным таким, да, а может быть, в общем, достаточно близким.
Я, вот, честно говоря, вообще не понимаю по поводу государства, да, вот субъекта, да, потому что тогда получается разумное решение принадлежит не государству, да, а тому субъекту, который видит в государстве одно, ну, как бы, его решение, и субъект, вот как ты, ну, про себя говоришь, да, или там те, кто реализует программу культурной политики, ведь они только в государстве видят какое-то, да, и предлагают как бы свое решение. Государство никого не видит, кроме себя. Как можно назвать его решение разумным?
Вот, понимаешь, я ведь беспокоюсь в принципе о принятии разумного решения, да, и предлагаю свое разумное решение,
да,
да? И мое разумное решение включает в себя наличие кого-то, чье решение я могу предположить. На самом деле, пока я начала с ним разговаривать, ну, да, я сейчас толком выяснить могу мало чего, да. Я могу выяснить какие-то формальные вещи, там, ну, типа, по каждому конкретному там решению могу оценить там текст, ну, да, текст решения. Ну, в общем, я не могу до конца разобраться с обоснованностью, да, с фальсифицированностью и так далее. И только вступив с ним в это самое, я могу проверить вообще, оно у него там простроено или не простроено, ну, и чем более оно там простроено, чем ближе нашей логике, там, да, онтологии и так далее, тем быстрее мы найдем, ну, как контакты, некое общее решение. Но в этом смысле мне совершенно не важно, да, что там за решение. Ну, как бы напротив меня. Меня беспокоит мое, не чужое, понимаешь? Вот как бы о своем нужно беспокоиться. О том, что ты имеешь, а не о том, что есть там. Да? С тем, что есть там, нужно разбираться, ну, когда ты к этому приходишь. А у нас с этой стороны кое-что есть? Но мало.
Если допустить справедливость тех этих утверждений о том, что решение может быть разумным,
а
если,
справедливо.
Если есть хотя бы два. Ну, я не согласен с этим. Но если это допустить.
А в каких рамках ты с этим не согласен?
А ни в каких, я не хочу.
А, ну, да,
если, я просто. Ну, не, ну просто это очень долго.
Это недолго. У тебя их нету, поэтому ты не можешь быть. Нет, нету.
Ладно. Если исходить из того, что решение может быть разумным только если есть хотя бы две позиции. И мы берем за одну из позиций государство. Не является ли это самодостаточным? Ведь государство не моногамный некто. Государство – это, во-первых, много разных институтов. В разных институтах тоже представлены разные интересы. Например, в Совмине министерства бьются за решение, ну, Министерство экономики свое представление, Министерство культуры свое представление. То есть внутри этого института уже есть разные позиции, которые заявляют обе себя. Даже не обе, а все они заявляют себя как разумные, и между ними происходит диалог внутри структуры, которую мы называем государством. И то, что получается на выходе, это уже продукт очень длительной процедуры диалога между этими структурами и людьми, которые формируют эти структуры. На выходе мы получаем какое-то решение, почему мы отказываем ему в конечной разумности. Сколько должно пройти этих процедур, чтобы мы могли сказать решение разумное?
Если мы допускаем, что как минимум одно должно быть, но минимум одно уже
выполнено. Минимум одно выполнено, но выполнено намного больше.
Не-не-не, вот смотри, ведь если я себе ставлю задачу, да, чтобы распространять разумное решение, то первое, что я должна сделать, прийти и посмотреть, разумны ли все решения, которые принимаются. Ну, какие решения принимаются в стране. И вот, если там посмотреть первые лекции, в конце список работ, да, проделанных агентством гуманитарных технологий за свою 15-летнюю историю. Да? Исследования, анализ программ, разработка программ, в том числе включала в себя критику того, что предлагается в качестве решения с той стороны. Я могу сказать, что там не проведены некоторые из процедур.
Никогда.
Что значит никогда?
Ну что значит не проведены некоторые из процедур? Принимается решение о строительстве объекта, например, или деконструкции, неважно, какое-нибудь решение. Собираются люди, которые представляют разные ведомства, обсуждают, как это, нужно ли это делать вообще, сколько это будет стоить, какой путь будет дешевле, оставить, перенести или разрушить, или построить новое. Они проходят процедуры на то, что определяют действительность, реализуемость, обоснованность, еще экономическое обоснование пишут, не только экономическое. Там культурно-историческую подводят какую-то, тоже бумаги пишут. И в итоге выдают окончательное решение, которое претендует на то, что на уже крайней разумности. Появляется некоторое агентство, назовем его агентство X.
Да, и подвергает сомнению, что это решение...
Мы прошли по той же процедуре, почему мы отказываем этому решению в окончательной разумности, если оно прошло, формально даже прошло, я уже не говорю про то, что...
Подожди, там... что значит оно формально прошло?
По всем этим процедурам.
А откуда ты знаешь, этим... что оно формально прошло?
Формально не в смысле, что есть этот... протокол заседания, на котором...
Да, я имею в виду, я говорю не про протокол, я говорю про то, что действительно, ну, обсудили они, выполнимы ли строительство ли этого объекта, определили они, насколько это экономически там, и другим образом обосновано. Это все даже написано в обосновании. Почему мы отказываем этому решению в разумности?
Подожди, вот если бы это решение было разумным, да, из наших критериев, то тогда предложение другого решения, да, этого вопроса принималось бы в качестве необходимого к рассмотрению, да, ну, согласования с ним. Нет.
Ну, допустим, принимать.
Нет, что значит допустим?
Я могу привести какой-нибудь пример, там, с
Я не могу привести пример.
Пишут справку, приняли к сведению, что вы считаете, что дух великий...
Подожди, ну вот зачем мне справка приняли к сведению? Я знаю историю...
По-вашему, принимается к сведению только когда случается по-вашему.
Я не говорю... Вот мне не нужно к сведению принимать, мне нужна вот эта ситуация. Ты мне рассказываешь, что, возможно, где-то в институтах власти именно так и есть. Они встречаются, каждый со своим обоснованным решением. Ну, ты знаешь, а я тебе дальше говорю, что разработать некое свое решение в системе образования, например, реформа образования была, было разработано три решения, да, или четыре?
Отлично.
Три.
Четыре разумных решения.
Не, просто четыре решения. Для того, чтобы они стали разумными, нужно было вести согласование этих решений, нужно было вести диалог между теми, кто их предложил. И искать из них наиболее адекватное, то единственное, которое станет общим решением и так далее. Проходя там все эти процедуры, разбирая рамки, разбирая обоснованность, разбирая фальсифицируемость и так далее. Да? Это как бы факт. Было три проекта. Выбран один без всякой процедуры. Это не значит, что... в каких-то отдельных местах не существует, ну, там, этой процедуры. Возможно, где-то принимаются, в отдельных местах принимаются разумные решения. Я говорю о том, что наша задача в том, чтобы в Беларуси расширялась сфера принятия разумных решений.
Тогда нам надо понять, что ты имеешь в виду под диалогом. Если все три проекта были рассмотрены?
Нет, они были подготовлены.
Подготовлены. Принимающий решение субъект имел доступ ко всем трем?
Да,
конечно.
Имел доступ, то есть они были ему направлены?
Конечно.
Соответственно, он с ними ознакомился, но не мог не прочитать принимающее решение.
Это я не знаю.
Чиновник.
Ну, возможно, прочитал. И что?
Но вы же заявляете, что процедура не была поняна, то есть вы заявляете, что кто-то это не прочитал.
Подожди. Вот смотри, как делаешь не в прочтении.
А в чем? Что тогда есть диалог? Он прочитал. Как вы хотите, чтобы еще дальше выстраивался диалог?
Ну подожди, вот смотри, я
это самое. Из всех решений четвертое должно было появиться.
Я считаю, что система образования в Беларуси должна быть на белорусском языке, потому что рамочной действительностью для меня является, там, я не знаю, белорусская нация, да? А я считаю, что это самое, в Беларуси нужно восстановить советскую систему. И вот тот, который написал одно из решений, берет мое решение, посмотрел на него, отложил и принял свое. Или мы должны встретиться и договориться, какое решение будет реализовано на общей территории.
Договориться. Если в итоге на столе лежало два решения, и выбрало было, вот, было три решения, да?
Да.
Вот сзади, как сказать, должен был появиться четвертый. Появилось четвертое, если все три были доступны. Просто оно совпало со вторым листом. Но это уже четвертое, если было
появлено. Ты о чем сейчас?
Я о том, что я не понимаю, почему вы заявляете, что процедуры внутри государства не проходят.
Послушайте, я не заявляю, что они не проходят.
Вы сказали, что было принято решение.
Про внутри государства. Подожди, вот это ты рассказываешь, это ты знаешь, как происходит внутри государства. Я не знаю, как решаются вопросы министерства и так далее. У меня есть предположения, но я даже не буду их высказывать. Я могу предположить, что вертикаль управления, а она у нас построена как вертикаль, и это факт, признанный, записанный в тех же документах, принимает некие решения. Да? Я знаю, что есть другие решения. Частные, по отдельным вопросам, более крупные, менее крупные и так далее. И они предлагаются и даже появляются на просторах доступности. Да? И я знаю, что они не принимаются во внимание.
Что они не принимаются, что чаще принимаются те решения?
Нет.
Причем с вероятностью...
Да нет, Ярослав. Но не принимается значит, во внимание то, что существует другой.
Какие критерии того, что они принимаются во внимание?
Ты меня слышишь?
Нет.
Я говорю не про прочтение бумажки.
Пока что.
Я говорю про то, что не принимается во внимание, что есть другой субъект, претендующий на то, чтобы решать, в том числе, как будет осуществляться.
Я не согласен с этим тезисом. Иначе, если бы он не принимался во внимание, Лукашенко бы не говорил по телевизору, что есть белорусские отморозки. Если он их упоминает, значит, они принимаются во внимание. Так или иначе, он сам озвучил их наличие. Не важно, какой он повесил на них ярлык, важно, что они принимаются во внимание.
Они не принимаются как
субъекты,
а
мы принимаем как субъекты. Если нет субъекта, нет
понимания. В диалоге речь идет о субъекте, у которого есть своя позиция и которую государство рассматривает, да, для того, чтобы принять разумное решение. Когда Лука говорит про отморозков, он совершенно не в контексте диалога про это говорит.
Понятно, но если бы он их не упомянул, было бы понятно. Нет никакого.
Да, я понимаю, Ярослав.
Если он тратит.
Отлично. Ну, все, я поняла.
Внимание,
я поняла, вообще... что в нашей стране все решения, которые принимаются, разумны.
Я считаю, что все решения, которые принимаются, вообще все решения, которые принимаются, разумны. Это раз. Второе. Не все решения, даже разумные, приемлемы для меня лично. Это вопрос об самоопределении. Два. Ну и так далее.
Отлично. То есть это для меня, лично для меня, означает, что Ярослав не будет понимать того, почему, допустим, я настаиваю на каких-то шагах. Ну, там, предлагая там собственную программу.
Не будет понимать, а не понимает.
Ну, не понимает и не будет понимать.
Может быть,
я правильно. У тебя другие установки. Ты говоришь, что. Ладно. В любом случае, ты как бы можешь по-разному относиться к этому, да? Ну, в общем, я думаю, что суть понята, да? Ты можешь считать это правильным, либо неправильным, поддерживать, либо не поддерживать, это уже действительно.
А можно я просто симулировать буду человек?
Да.
У меня есть просто сложность с оформлением нового государства. Дело в том, что государство это, существует много определений. Вот мы говорим государство там, по ЛОКу это одно определение. Это потому, что я пытался понимать, что говорит Ярослав. И в принципе у меня возникло затруднение следующего порядка. Государство, по идее, можно рассматривать. Это как машина, грубо говоря, танк.
Вот ты мне скажи, у тебя. Ты слушал Ярослава, ты что-то не понял, у тебя есть затруднение. Что ты мне про это рассказываешь? Может, ты у Ярослава спросишь? Я ж не знаю, что
нам
он
обязательно в качестве второго выставлять именно государство. Сложно.
Послушай, вот я знаю, что в Беларуси принимаются решения, да? Мне совершенно все равно, чем это называть, да? Я знаю, что эти решения принимаются, они принимаются в некой там системе институтов, администрация президента и так далее. Я вижу эти решения, они реализуются в моей стране. Я считаю, что эти решения неразумны, да? Потому что, как минимум, они не предполагают рассмотрение других решений и, другой разумности, там, другой рациональности, другой действительности. Мне этого достаточно, мне не нужны определения государства.
Фактически эта схема работает тебя не только для государства,
но
в принципе для разговора двух людей.
Мне не устраивает то, что в Беларуси решение по отношению к Беларуси принимаются неразумно в большинстве случаев. И отчасти разумные решения. Да? Но мне нужно, чтобы количество разумных решений увеличилось. В зависимости от того, по поводу чего принимается решение, я буду разговаривать с тем, кто его принимает.
Чем слышно система? Все, что ты говоришь, я бы переходил, если я не справедлив, так скажешь, чтобы количество согласованных решений увеличилось, а не разумных.
Нет.
Потому что единственным критерием, который не выполняется по отношению к разумности, это согласованность с каким-то другим субъектом. Тогда надо так и говорить. Я заинтересован, чтобы количество согласованных решений.
Видишь ли, Ярослав, я заинтересована, чтобы принимались разумные решения. Разумные, в том числе, согласованные с другими решениями. Но это не одно и то же. Потому что, например...
Чего не хватает для разумных?
Потому что когда я буду предлагать свои решения, на которые у меня есть претензии, претензии на изменение объекта, я буду их строить вот таким образом. И я считаю это правильным. Послушай, вот я говорю про то, как действую я. Не про то, как все, не про то, как оно есть на самом деле, и даже не про то, как оно правильно во всех отношениях. Я говорю, что это выступает ориентиром и установкой для меня, принципами, за которыми я живу и действую.
Все, что тебе говорит. Это твой ориентир и установка.
Да.
Хорошо.
Это мой ориентир и установка.
Почему неразумны остальные решения, если выполнены все твои ориентиры и установки, кроме согласованности с тобой?
Потому что не выполнена согласованность не
так
только со мной.
Согласованности не хватает. Нет. Причем здесь разумность?
Подожди. Вот мы уже про это, по-моему, пятый раз говорим. Я говорю, что разумными решениями в стране будут решения, в которых есть признание. Признание, не просто это «я признаю», да, а деятельное признание возможности других решений. Если этого нет, значит, я считаю эти решения неразумными. И значит, я буду двигаться так, чтобы они становились разумными.
А что значит деятельное признание?
Да, или как?
Я могу сказать, что я, конечно, признаю твое мнение там и так далее, но сходи-ка за чаем, а мы пока тут все порешаем, да? Либо буду сидеть над тобой и говорить, нет, давай мы все-таки выясним. Вот это деятельно. Что же нам делать, вместе?
Человек стоит перед рулеткой и решает, красное или черное, и он склоняется к черному. Приходит Татьяна и говорит, знаешь, красное, чем будет деятельностное признание?
Подожди. Если мы с тобой вместе сделали ставку, да, то тогда нам придется с тобой договориться, красный или черный.
Договариваться, красный или черный.
О, это очень интересно. Мы можем изложить друг другу принципы расчета того, как мы...
Что будет деятельностным признанием.
Когда мы с тобой станем договариваться о том, что красное или черное.
Грубо говоря, минимальная фишка 100 баксов.
Да
нет. По полтиннику.
Вот понимаешь,
вы не можете, если все-таки черное, значит мое признание было не.
Да нет, понимаешь?
А если красное, то твое не действие.
О чем разговор?
Я, в общем, с трудом понимаю, о чем разговор. Мне кажется, мы уже как бы по кругу, но Ярослав упорствует.
Я уже слышу там три раза.
Ну, да. То есть, как бы, он, я даже не знаю, там, верит.
Я не вижу логического
объяснения. Чему? Укажи на логическое противоречие тогда.
Объясняю. Я не вижу первого логического объяснения тому, что только разумные решения подходят для того, чтобы ситуация в Беларуси удовлетворяла, например, меня.
Подожди, а я не говорю, что я надо удовлетворять тебя. Подожди. Я вообще ничего не говорила про то, что там согласованность еще что-то
должна быть. Я не говорю, что про это говорила. Я отвечаю, про что я не вижу логического
подсказки. Так подожди, с чем это логическое несоответствие?
Ну, ты считаешь, что в Беларуси нужны решения, которые будут разумными.
Точно.
Это твое...
Да. Более того, я рассказываю, какие решения я считаю разумными и что я буду делать в связи с этим своим решением.
Я вам еще не говорил, но у меня есть своя реакция, которая звучит так. Меня устраивают только те решения, которые устраивают меня. Неважно, разумные они или нет.
Хорошо.
Это моя установка.
Тогда как бы здесь очень просто как бы решается вопрос. Люди там, или там, субъекты, разделяющие культурную политику, придерживаются мнения, что только разумными решениями можем управлять своим будущим.
Да.
Все остальные люди, не разделяющие установку, идут гулять на улице. Вот и
все. Понятно. Второе.
Да. Так это же не логическое противоречие.
Это исходное. Я про это еще не говорю. Вот я про это сказал. Второе. Про разумные решения. Я не согласен с тем, что нужен какой-то субъект помимо государства. То есть я бы этого хотел, но я не согласен с тем, что это логично, что нужен какой-то второй субъект, который придаст статус разумности решениям, передаваемым государством.
Ярослав,
вот с этим я не согласен.
Мы договорились, что я изложила некую схему того, каким образом происходит там культурно-политические действия. Да?
Как происходит действующий?
Как я принимаю решение о том, что мне делать, куда мне двигаться, что хорошо, что плохо и так далее. Да? Я изложила. У меня внутренняя логика какая-то есть и так далее. Внутренние логические противоречия ты не указал. При этом, подожди, нет, ты не пытаешься. Потом ты говоришь, я вообще не принимаю ваших установок. Ну, то есть я их понял. Да, но не принимаю. И в моих установках все по-другому. Возможно.
Да. Возможно. Но у меня также есть мнение, что внутри твоей логики представлены есть противоречия. Я пытаюсь
указать. Укажи на противоречия.
Первое. Я уже только что сказал. Я считаю, что необоснованным является заявление о том, что государственные решения неразумны только потому, что нету второго субъекта.
Ну, какая разница? Ты что-то ерунду. Все достаточно просто. Есть два предполагаемых решения. Одно предлагает Водолажская, другое предлагаешь ты. И пофиг с каких оснований. Вам необходимо осуществить некое совместное действие. Ну, вот сейчас, в той ситуации, которая сложилась. Водолажская говорит, слушай, нам надо с тобой вот сейчас решить, как нам совместно действовать. На каких основаниях мы будем принимать эти решения? Говорит Подоласка. У меня вот есть такой принцип, да, рациональность и разумность принятия этих решений. Вот давай с тобой на разумных основаниях договоримся, как разумные люди. Ты говоришь, не, меня разумные основания ваши нафиг не устраивают.
Нет,
тогда у Подоласки остается ровно два варианта действий. Говорит, Ярослав, иди ты в жопу, я тебя потом куплю, изнасилую, влюбиться в меня, любые нерациональные действия по отношению к тебе мне можно предпринимать, если мне придется действовать с тобой дальше совместно. А пока иди лесом гуляй. Вот, собственно,
Есть другое решение.
Есть
подожди.
Другое решение.
Есть другое решение. Поскольку я понимаю, что у нас с Ярославом разные основания того, что сейчас, для решения того, что сейчас делать. И свести мы их не можем. Но я-то способна разбираться. Я тогда спрашиваю Ярослава. Ярослав, что ты там собираешься делать сейчас, исходя из своих оснований? И если тот коротенький план действия, который ты мне на сейчас предлагаешь, в принципе, мне приемлем, то нафиг мне надо тебе рассказывать про это самое, раз у тебя другая программа, которую ты сам реализуешь. Да?
Ты описала то, что буду делать я. Ну, в смысле, я точно так же к этому отношусь.
Тогда зачем тебе искать логические противоречия внутри моей...
Нет, я уже нашел. Ты их
не нашел, потому что мы их уже 10 раз обсудили и опровергли вроде бы.
Да. Ладно,
пускай.
Сейчас мое внутреннее решение, это да, поскольку мы в какой-то короткий промежуток времени мы совпадаем, будем совпадать. Я не буду дальше.
Ну, так и как
нет, все, я закончу. Я для тебя семинары,
позитивно
для себя закончу. Я все понял.
Это, конечно, хорошо. Так. Кто что еще для себя понял?
принципе, по идее, схема это универсальная должна быть. Не только в рамках Беларуси, но и в рамках группы.
Она универсальна в определенных рамках. Ну, не универсальна, она справедлива в определенных рамках. В частности, эти рамки это признание границ разума, ну, вот этой действительности связано, да, и она справедлива для, ну, скажем, я бы сказала, в рамках там, современной нации, да, то есть того, что предполагается, что решение по поводу, ну, на одной территории принимается, ну, то есть ее там гражданами, да. В этом смысле, если, ну, как бы, не в этих рамках смотреть, да, то, ну, как бы, она перестает быть справедливой.
Ну, соответственно, между группой людей она тоже должна быть справедливой.
Ну,
внутри гражданства сделать.
Да, ну, я имею в виду, что это просто условия, ну, некое современное условие гражданства. Там, да, вот, ну, представление гражданства, права гражданства и так далее. Ну, ну, как бы, да, это зависит от того, зачем вам это надо. Если, я-то, в общем, считаю, что любого рода рассуждения, ну, такого плана, да, там, они инструментальны, ну, то есть они не представляют из себя никакой ценности, ну, сами по себе, да, они представляют ценность только, ну, либо для того, чтобы действовать по ним, да, либо для того, чтобы понимать, как другие действуют по ним, ну, если другие действуют, ну, и решать, да, то есть решать, например, что когда мы там что-то предлагаем, то мы предлагаем, исходя из этой схемы, да, а не, ну, потому что там, ну, так захотелось, там, или еще что-то, да, что это есть основание действий. И если посмотреть на ту же историю культурной политики, то можно увидеть эти попытки формулирования решений на некоторых уровнях, там, да, и выхода с этими решениями, ну, к тем субъектам, которые в том числе принимают, ну, как бы, там, могут иметь иные решения по этому поводу.
Если отбросить первую часть работы,
это как?
Ну,
нет, не будет.
Я не признаю, что разумное там решение возможно. Возможно, невозможно. Но действует непризнание невозможности, все-таки
если считать, что разумное решение невозможное, эта схема вообще не имеет никакого смысла. Ну, просто потому, что если они невозможны, то зачем описывать, как они возможны?
Mm-hmm.
Если разумное решение не имеет практического эффекта, да,
mm-hmm.
то эта схема действенна вот ровно на втором уровне, и это представляет из себя схоластику и эквилибристику. Мы можем сколь угодно, ну, строить новые и новые там тексты, документы, решений, в общем.
Можно ли назвать разумным решением, если вот вся третья часть, там, когда есть несколько представленных решений, да, и диалог, как я понимаю, да, подразумевает в,
ну,
схеме, да?
Как диалог в смысле, ну, какого-то
представленность
этого,
позиции, попытка
соотнесения,
вот,
да,
да.
Решение, принятие,
да,
общего решения.
Хорошо, но насколько я понимаю, для того, чтобы это соотнесение было, должны работать определенные процедуры. Это не просто вот собрались на двоих, на троих поговорили,
да,
да? Это вопрос процедур. И
да,
если мы говорим в контексте Беларуси, в которой фактически, ну, какое звено не возьми, везде процедура отсутствует, да? То есть есть парламент, но нет депутатов, да? Есть исследовательские институты и Академия наук, но нет выборов академиков, да, академических свобод, то, в принципе, можно ли говорить о разумных решениях в Беларуси? И вообще процедуры, они откуда берутся, по большому счету?
Из норм. Ну, вообще, их не нужно выдумывать, да, процедуры, ну, принятия разумных решений, в общем, разработаны, они, ну, как бы оформлены в том числе в этих, ну, вот, в институциях там демократических. Другое дело, они могут не работать. Ну, вот у нас называется парламент парламентом, но там не происходит встречи разных решений, да, там происходит встреча одного решения, по моей версии, по крайней мере. Вот. Или, по крайней мере, те решения, которые еще существуют, туда там недоступны. Да? И тогда, ну, как бы, нужно приводить в соответствие те, фактически наименование институтов у нас есть везде. Да? Ну, в смысле, все. У нас есть академии, университеты, в которых можно провести обоснование, фальсификацию там, и так далее, да, ну, то есть всю эту разработку. У нас есть формально там парламент, всякие общественно-консультативные советы и так далее, которые, в которых, в принципе, это должно было бы осуществляться. Да? Другое дело, что нам нужно
знаку вернуть правильное означение.
Да, знаку вернуть правильное означение. Но как это возможно? Это возможно, с одной стороны, ну, накапливанием частных, да, принятия решений. Ведь есть решения, которые принимаются на всю страну, да, а есть решения, ну, в частных, более узких областях и так далее. Да. И при этом, ну, скажем, значимость разумных решений на всю страну важнее, чем значимость разумных решений, там, допустим, человека в частной его жизни. Да. Ну, тут одна ответственность, там другая ответственность. Тут одни последствия, там другие последствия. Ну и так далее. Нас как бы больше интересует дохождение до самого верхнего уровня. Но можно начинать с более низкого уровня. Более того, есть те сферы, где можно принимать решения, которые абсолютно, ну, как бы, свободны от, например, властных институтов. Ну, например, гражданское общество. Да? Ну, там, или оппозиция. Да, которая между собой, между прочим, ну, по отношению к собственной жизни и собственной деятельности, тоже должна принимать решения. Ну, да, про свое поле. И там можно пытаться реализовывать эти процедуры, зная о них. Поэтому сейчас задача состоит в том, чтобы сначала договориться там, с тем же там, гражданским обществом, консолидировать. И это решение, ну, по поводу которого нужно договориться, оно должно быть принято вот, ну, таким образом, да. Как разумно. А нормы, они, ну, как бы, вносятся на людях, которые их реализуют.
Можно вопрос?
Да.
По поводу третьего пункта. Вот то, что разумных решений несколько, должно быть просто допущение или обязательно,
да,
должно быть столкновение этих решений?
Я думаю, в принципе, это должно быть допущение. Ну, допущение такое, чтобы...
Личное. Вот если я лично для себя какое-то решение принимаю, хочу, чтобы оно было разумным. Я должен допускать, что есть какое-то еще, как минимум,
вот
одно разумное решение.
Я-то думаю, да.
Мне нужно найти кого-то и обсудить.
Ну вот, если решение касается лично себя, то второе разумное решение можно произвести самому же. Ну, ну, в смысле, это же один и тот же, ну, как бы...
Со своим вторым я.
Ну, например, мне как отцу, вот тут кажется, что это вот так, а вот как журналисту вот совсем по-другому. Ну, можно, конечно, договариваться между собой, да, если очень хочется разумного решения. Ну, да, мы постоянно это делаем. Ну, я даже думаю, что вот в частной жизни это, ну, там чаще принимается решение, ну, скажем, не это...
Не
очень разумно, и это нормально. Ну, как бы, вот я уже вначале сказала, что, в принципе... Принимать решения, там, допустим, традиционно, культурно и ритуально, да, это тоже нормально. Все отцы делают так, надо делать так. Ну, как бы, вот есть, и зачем еще что-то придумывать. Если только входит там в какое-то жуткое противоречие, можно... Нет, так конечно, не так, сам и виноват.
Так
ты же сам и виноват потом, да. Поскольку решение по отношению к себе, то, в общем, чем больше, ну, как бы, площадь, на которую это решение распространяется, тем больше важнее принимать это допущение, что кто-то еще, находящийся там, да, может иметь противоположное решение.
Жена, например,
да, если по отношению к ребенку.
Да.
И дальше это допущение, да, это, я не уверена, что нужно искать, ну, обязательно там бегать и искать, да, и еще одного субъекта, который, и вытряхивать из него там решение, да. Да, причем обязательно другое. Но нужно иметь чувствительность и предрасположенность к тому, что какое-то решение еще должно быть. Ну, может быть. Возможно. И если оно появляется, то как бы с этим, в общем, каким-то образом надо считаться. Да, то есть эти границы, да, они только задают, ну, вот эту способность видеть.
Учителя говорят, здесь не два мнения, мое и неправильное.
Понимаешь, вот в этом общении, да, про необходимость учета этого в возможности существования нескольких разумных решений. Там ведь, ну, как это, две установки, на самом деле. Ну, одна связанная там с, ну, вот, таким, ну, два обоснования, скажем так, да, там, с ценностной установкой, ну, вот, демократической, условно говоря, да, то есть то, что мы предполагаем, если мы предполагаем, что на этот объект, да, по поводу которого мы принимаем решение, претендуют еще как бы другие люди, имеют на него как бы тоже право. Это означает, что они могут иметь другие представления о том, какие решения правильные и неправильные, разумные и неразумные. А вторая установка, ну, опять же, то, что мы же с необходимостью это видеть, это возможность, собственно, принятия самого для самого улучшения своих же разумных решений.
Да.
Потому что когда ты способен увидеть именно разумное решение, ну, как бы принять его как разумное, раскритиковать, ну, или разобраться как бы с ним, то ты разбираешься чужим решением, с другим решением, ты всегда разбираешься со своим. И всегда как бы
ну,
от этого, ну, только обогащается,
да.
Ну, что-то, в общем, растет все.
Ну, это вот эти вот условия, ну, как бы признание того, что любое решение, да, любое решение не полно, потому что мы, не, особенно если сложно, мы никогда не можем полностью описать то, что у нас есть, и что будет происходить, если мы не будем вмешиваться, или что будет, ну, как бы, какие будут влияния, да, то есть у нас всегда есть очень большая зона неопределенности. Ну, потом, как бы, это признание того, что мы не можем точно определить, ну, там, меру влияния, там, на будущее и так далее, да, то есть вот эти, ну, как бы, границы собственных решений, да, они, в общем, действительно требуют просто того, признания того, что могут быть другие хорошо простроенные решения. В этом смысле вот то, что Ярослав говорил, что вот еще есть ЕС, там, которые что-нибудь, а еще есть консультанты, которые что-нибудь могут предложить там и так далее. То есть это тоже такая установка на, в общем, как это, на непогрешимость. Ну да, это вот тут сходится действительно два раза.
Можно вообще, ну, с разумным решением понятно. Когда два разумных решения, они по определению должны иметь возможность такого консенсуса. Ну, нахождение код третьего общего. А если. Неразумное решение. То есть разумное решение,
как
неразумное.
Нет, вот
там... Можно всегда обосновать, что оно неразумное.
Нет, ну от того, что вы обосновите, что оно неразумное, то есть стороной будет это самое. Ну а прелесть разумного решения, ну или как бы стороны, которая имеет разумное решение, да, состоит в том, что в способности разобраться и каким-то образом инкорпорировать, ну или там... предложить такое решение, которое бы, ну, допустим, соединяло, да, либо предложить форму сосуществования, то есть можно не всегда предложить, ну, решение, которое будет, то есть меняете предмет тогда обсуждения, да, ну, то есть не, ну, я не знаю, там, например, если мы не можем решить, как детям там ходить в школу в хиджабе или без, там, да, и, ну, как бы это, то принимаете решение по поводу того, как это может сосуществовать, ну, например, какие-то эти самые формы того, да, разных школ там или еще чего-нибудь, да, ну, то есть, вот, а по поводу это, столкновения двух решений, это ситуация постголодовки в новой жизни. И там было, ну, как бы, две стороны, которые, в общем, претендовали вроде бы на, ну, на то, чтобы, ну, предлагали два разных решения, да, одна сторона, причем, ну, как бы, оба имеющие одни и те же, ну, если не цели, то, ну, установку, да, на то, что, ну, есть голодовка, есть, ну, как бы, нужно там что-то оставить. Это был Гончаренко, Вячеслав, ну, то есть пастор, да, который исходил, ну, как бы, из неразумных решений, то есть, ну, были там откровения, ну, я не знаю, в общем, да. Да, то есть это, ну, как бы его, собственно, там, вера ему что-то давала, откровения какие-то, снилось ему там что-то, я точно не знаю, ну, в общем, то есть нельзя было разложить там на рамки еще что-нибудь там, да. И был Маткевич, который, в общем, в церкви, ну, в той церкви был не очень силен представителем и так далее, да, ну, и
вообще
не член церкви, но имеющий некие разумные, ну, вот эти простроенные ходы, да. И, в общем, по-моему, там... почти всю голодовку продолжался диалог, в котором Маткевич разбирал, пытался соединить, ну, как бы, те предложения, которые там приводятся, там, убеждал в том, что, ну, как бы, там, допустим, необходимы какие-то действия. Понятно, что, ну, как бы, реализовывалось не абсолютно точно, ну, предложение Маткевича, но оно было существенно близко к этому предложению. Ну, как бы, и в этом смысле прерогатива, ну, приоритет этих разумных решений, да, он в том, что, ну, вы способны работать с другими, ну, то есть включать их в качестве факторов там и так далее, ну, просто...
Просто они были эффективными на будущее.
Ну, есть предположение.
Потому что многие вещи...
Когда есть за неразумным, еще и силовое.
Да, но вот это же, ну, как бы, это можно воспринимать как задачу, да? Ну, вот, то есть у нас ведь есть это самое силовое. И если мы хотим разумного решения, то мы должны тогда не найти денег на то, чтобы свергнуть, ну в смысле, и занять, и сами принимать правильные решения, потому что они самые лучшие. Вот, да? Найти денег, силы, ресурсов для того, чтобы устроить общественный диалог вначале, чтобы заставить сидеть напротив себя и, ну, как бы слушать и договариваться о чем-то. Это не значит, что, ну, как бы это будет мило, по-дружески, все будет хорошо. Более того, это значит, нужно заставить, ну, как бы обрубить каким-то образом ресурсы, допустим, сделать невозможные действия, да, ну, в дальнейшем. Это мы тогда описывали в этих стратегиях, вот как все работают все эти уличные, ну, площадные революции, да? Они же ведь не свергают, ну, кроме Киргизии, там, и этих азиатских, да? А принцип состоит в том, что нужно блокировать деятельность, ну, я не знаю, той стороны, так, чтобы она вынуждена была пойти на переговоры. Ну, плюс привлекается там третья сторона, да, то есть типартизм возникает. Ну, вот это третья сторона, которая, допустим, выступает гарантом того, что оба сидят и слушают друг друга. И что выполняют свои обещания и договариваются. И это, ну, как бы, то есть это не всегда полюбовно решается. Но это позволяет считать решение, принятое, ну, вот, ну, хоть сколько-нибудь разумным. Ну вот.
Кто из них, ну, на поверхность казалось, допустим, что Ельцин выбрал реализуемый.
Да, пусть фактом проще.
Да, а вот как определить данные ситуации, что,
ну,
реализуемый?
Вот у меня по этому поводу такое суждение, да, что, ну, нужно оценивать, ну, скажем, общий контекст, да, который чему-то либо позволит там реализоваться, либо не позволить. Причем не только сейчасный, а, ну, как бы, возможно, будущее. Ну, вот, грубо говоря, мы можем допустим, оценивать, ну, принимать решение по поводу экономики Беларуси, да, исходя из, ну, логики консервации и, ну, не, допустим, там, не разбазаривание рабочей силы и так далее, ну, то есть вот логики старой советской логики воспроизводства трудовых мест на предприятиях, да, и это, ну, как бы, это решение можно реализовать, и оно реализуется, да, но вот если смотреть наперед, мы понимаем, что общие процессы, так, трудовая миграция и так далее, там, да, в Европе очень сильно развиваются. И представить себе, что Беларусь избежит, ну, в общем, окажется такие в этих железных стенах там и так далее, ну, то есть общий там геополитический процесс показывает, что Беларусь все равно включается в миграционные процессы, в это, ну, как бы, в связи отношений. И тогда, ну, как бы, следует оценивать, что будет, ну, как бы, в будущем, да, ну, что является логикой будущего, там, логикой развития, например, или логикой консервации. Я бы сказала, что реалистичным, ну, или реализуемым является решение о развитии. Да? Ну, то есть то, которое направлено на развитие, но не на консервацию. Но это, ну, всякий раз, вот. То есть, мне кажется, что нужно просто рассматривать более широкий контекст, да, и те, ну, как бы, процессы, которые текут помимо, да, вот конкретно этой ситуации, которые будут задевать и определять ее.
Тут вопрос. Что-то участвует помимо нас. Например, вот там какая-то, вот, как я понимаю, там в 91-х была какая-то масса людей, которые тоже участвовали.
Нет, в 91-м был разваливающийся Советский Союз.
Ну, масса людей имела значение тогда вопрос или не имела?
Вот я думаю, что для принятия решений тогда, я думаю, что не имела. там как бы правильность, ведь оцененная правильность решения там за Ельциным, она не в том, что, ну, как бы у него хватило сил для того, чтобы там что-то захватить, а в том, что его решение, если даже у него сейчас не получилось, а получилось там чуть позже, да, оно было как бы адекватно тем процессам, которые теперь Советский Союз разваливался. И никакая, в общем, сила, ну, то есть ее можно было удерживать силой там год еще, там, два, там, ну, еще покрошить людей, там, три, но все равно, как бы, ну, правда в этом смысле, ну, историческая правда была за решениями.
Ну, если там... Это была правда не действие, а правда сама собой пришедшая. Была пришедшая через действие.
Ну, мы говорим о реализуемости, да, ну вот о логике, ну как бы о логике будущего, да. И если, ну как бы мы, ну я говорю правду, ну правда в том смысле, что вот это решение, оно соответствовало будущему, да, и в этом смысле было, ну как бы более там правильным, обоснованным, реализуемым. Не, ну это я вот привожу там два разных примера. Вот там.
Мне просто интересно знать. Такой факт, как если надо что-то реализовать, например, какую-то программу, я имею в виду, ну, я в текущих президентских выборах, то есть я озвучу свою программу, например.
Да.
Если эта программа, то есть надо получить поддержку от какого-то иного количества процентов людей. То есть факт реализуемости зависит от поддержки какой-то там массы людей.
От поддержки массы людей зависит, выберут вас президентом или нет.
Или факт, ну вот, когда мне выбирают президент, тогда, соответственно, это реализуемо.
Это ведь два разных, как бы на это нужны два разных решения, да. Программа решает проблемы страны, ну там, или отрасли, там, или еще чего-то. И там есть одни расчеты. Есть другая задача с другим решением. Это как обеспечить приход к власти, да. И нельзя связывать программу изменения в стране с задачей прихода к власти. То есть они последовательно связаны, но если менять программу так, чтобы прийти к власти, а потом оказалось, что, в общем, программа ни к черту не годится, как, собственно, вот, ну, почти все программы, которые пишутся не для того, чтобы их выполнять, а для того, чтобы, да, чтобы, вот. Надо писать две разные программы. Одну для электората, другую для себя. Но если есть на то... Ну там вот еще, по-моему, Владимир Владимирович про Поздняка говорил, но там ведь тоже это связано вот с, скорее с этой, либо это логика развития и будущего, либо это логика консервации. Там, да, у Поздняка были чудесные предложения, ну там, да, но они все были взяты, ну прототипы для этих предложений были взяты из конца 19-го, начала 20-го века, ну из другого времени, да. И в таком виде, на современном этапе, они все равно не могли быть реализованы. Ну, вот,
ну,
да?
Ну, понятно, тут просто аналитически можно принять.
Да, ну, в общем, ну, вот, как бы, вот этот критерий, там, некоторые...
Просто вот такой логики. Двойственно сложилось восприятие, что, там, вот, ситуация с Горбачевым, Ельцином, ГКЧП, это у меня было одних ощущений, что тут там сыграло... Это там масса людей тоже свой.
Ну вот масса людей рассчитывается здесь. Когда мы говорим про, ну как бы, когда мы даем решение, да, в решении вообще всегда присутствует, ну как-то обоснование затрат. Да. Да? И в этом смысле, если у нас есть масса людей, необходимая нам для, ну, какого-то действия, то затрат у нас нету никаких, а если нет массы людей, то в решение вкладывается еще задача появления этой массы людей. Ну, вот. То есть это скорее расчет ресурсов, чем ну, вот, смысл там, программы.
То есть хочу понять, что куда лежат приняты, среди кого, где чем. Угу. Понятно.
Ну, мы, наверное, уже закончим. Угу. Если есть еще кому что сказать. Наверное, нет. Ну ладно. Завтра, в следующий раз будем ждать. Культурку. Ну, собственно, представление о культуре как тоже объект, которым работает культурный объект.
Дима, а можно про Сашку Ярского вопрос? Как-то очень хорошо говорили. Я не понимаю, что можно.